Мы начинаем. Сегодня дата какая? 8, да, сегодня?
8 декабря.
Да, сегодня 8 декабря, сегодня Воронеж, сегодня у нас такая встреча и тема нашей встречи, которая тема называется 9 методов развития позитивного мышления. 9 методов развития позитивного мышления. Актуальна ли тема?
Актуально.
Актуально, потому что что-то мир такой, что чтобы депрессника нахватать где-то, да, а ума много не надо. Вышел на улицу, хватанул, да, в маршруточку в Воронеже залез, да, вот, ну, вот, хотя я не разделяю этого мнения, у меня другое видение, потому что я ездил в других маршрутках, там где-то, ну, хапанул, на работку пришел, хапанул, там получил. То есть, и люди, чем старше становятся, тем меньше они улыбаются. Ну, а йогой смеха кто из вас занимается? Никто не занимается. Вот такая история. Никто не занимается. Ящик включишь, ну, либо пошлый какой-то юмор, либо какая-то фигня. Ну, а в основном телевидение, ну, на 95% для дебилов вообще. Ну, просто. И знаете, вся страна согласна с этим. То есть не то, что есть категория людей, которые в экстазе это смотрят, хотя и такие тоже есть. Но, ну, странные вещи. Я даже не хочу говорить о программах. У вас у каждого есть хит-парад, ну, сумасшествие, да, какого-то. То есть, ну, ерунда. Либо мусор, либо ерунда. Телевизор похож на мусоропровод с окошком. То есть вы сидите, смотрите, мусор летит. О, знакомая пивная банка полетела, да. Как-то так это происходит. Пожалуйста, рассаживайтесь. Я чувствую, сегодня у нас будет, ну, почти женский клуб. И мы поговорим. Согласны, что так? И чего-то вот какого-то позитивчика в жизни не хватает. Мы хотим, чтобы нас кто-то радовал. Но что-то никто не радует. Вот такая вот история. Нам у нас есть два метода. Первый. Ну, ждать, пока милость какая-то на нас сама прольется. Да? А вторая. Начать действовать так, чтобы, ну, чтобы это было в нашей жизни. Все знают, что ну, от радости в жизни зависит очень много. Мы все хотим. Кто не хочет радости? У кого? Кто хочет счастья? Давайте так. Все хотят. Кто не поднял руку, тот негодяй. Еще раз. Кто хочет счастья? Хорошо, на всякий случай. Потому что вы думаете, что так легко, ну, на нашей лекции воздержаться не получится. Я вопрос буду ставить так, что каждый подобит руку, поучаствует. А кто хочет счастья такого серьезного? Нет, не такого, такого. С серьезным лицом счастья. Вот это все. Дорогая, пожалуйста, принесите блины. Да, да, мой господин, сейчас я вам принесу блины. Вы хотите со сметаной? Да, мне, пожалуйста, отвесьте 150 грамм сметаны. Вам 19% или 23%? Я думаю, что достаточно будет 19%. А, господин мой, ваша сметана с блинами на столе. Пожалуйста, приходите кушать. Спасибо, госпожа моя. И вот это все такое. Знаете, бум, все сели, все поели. Дети, идите делайте уроки. Да, мама. Мама побежала там, или дети какие-то. И так далее, и так далее. Подъем, дорогая семья. Семья встала, и все такие пошли, стали в очередь в ванну. Ну, как-то так. Потом отбой. Бог свет, папа выключил рубильником, все спят. Дети делают 3 контрольных храпа, и все заснули. Да? С ума сойти. Просто не дай Бог, не дай Бог. Все хотят какого-то другого счастья. Да? Все хотят, чтобы их жизнь была не черно-белая, а какая? Разноцветная, с блесточками, как фломастеры, да, в детском мире такие, с блесточками. Хватит между собой общаться, противные женщины. Да. И только что я их развеселил, они сидят и думают, это рожа серьезно сказала, над нами это все смеются или нет? Нет, это смеются не над вами, а надо мной. А почему я прошу прекратить разговоры? Мы знаете почему? Помните, вы были на какой-нибудь предыдущей лекции? Нет, тогда чисто для вас. Я мужчина. У мужчины есть функция. Я могу сосредотачиваться только на чем-то одном. То есть, либо я сосредотачиваюсь на то, что я пытаюсь вам рассказать. Если же кто-то начинает между собой беседовать, я тут же отвлекаюсь, теряю нить беседы и так, жить. Мне очень интересно, о чем вы говорите. Но всем абсолютно не интересно, о чем говорю я. Поэтому, чтобы меня не опозорить, между собой общаться не надо. Почему? По кочету. Вот такая вот есть версия. Так вот, чтобы реабилитироваться. Ну, я думаю, мы в таких отношениях, да, что я могу позволить, да, себе эти наглые выпады в сторону хорошего
человека. Это ваш супчик рассказал.
А, про супчик. То есть, смотрите, они пришли на лекцию по методам позитивного мышления, и она рассказывает подруге, которая пришла первый раз, да, она рассказывает про супчик со шпинатом. Прекращай эту истерику. Лучше бы ты ее привела на кулинарные курсы сегодня. Она бы все это съела. Ну, я как бы шучу. Простите меня, пожалуйста. Так вот, мы продолжаем. На самом деле существуют несложные, абсолютно несложные методы, как это, ну, этот позитив его фиксировать. То есть, чтоб он, ну, фиксировался, господи, а что еще сделать? Чтобы мы могли как-то до него дотянуться, чтобы он остался на побольше, на дольше. На самом деле есть этот позитив в жизни присутствует. Но он как-то просыпается, как, ну, как песок сквозь пальцы. Там нет. И нету. Плюс еще вторая проблема, что мы не можем себя мотивировать что-то делать. Очень сложно что-то делать. То есть это такая вторая часть нашего марлезонского балета. То есть вроде как бы что-то хорошее, и хочется что-то сделать, но нет сил, да? Нет, не знаешь, как начать, и так далее, и так далее. И кажется, что жизнь, она вот кипит за окном, ну так кого-то для другого кого-то она кипит. Понятно, что это Вера Брежнева поет, что солнце светит для всех одинаково. Но мы понимаем, конечно, при таких данных, при таких зарплатах, еще бы оно тебе не светило, да? И ты можешь там, ну, позволить себе такие вещи. А я вот сижу, блин, и не светит оно мне одинаково. То есть мой хаммер и хаммер Филиппа Киркорова резко отличаются, да? И не только по цвету, даже по наличию. Поэтому, как-то вот хочется как-то привлечь, не то что там привлечь, а хотя бы зафиксировать то, что происходит с нами вообще что-то позитивное. Скажите, с кем ничего позитивного в жизни не происходит? То есть я могу это констатировать, что вы все-таки не потерянные для общества люди, все-таки как-то нормально. Я вижу, вы можете улыбаться, и даже, скажу так, некоторые женщины улыбаются, я даже вижу их не зубки. Это говорит о том, что они достаточно открыты, потому что... Такое ощущение, что мы на передаче «Рассмеши клоуна». Да, есть тут такая, да, передача? Или это только чисто украинская передача? А смысл такой. Сидят два комика, и выходят люди, пытаются их рассмешить. А их работа не смеяться. Ну, такие маханты юмора. И они такие... Вот такие сидят. Потому что, ну, если они засмеются, минус 50 тысяч гривен. Ну, понятно, что. Поэтому они как бы не смеются. Потом говорят, да, было смешно, но мы профессионалы. Вот приблизительно так. Так вот, себя так не стоит вести, скрывать улыбку. Смейтесь. Смейтесь, люди, и вам станет легче. Так вот, давайте попробуем эти методы, ну, хотя бы про, ну, озвучить, да, озвучить. Какие-то вам могут быть не актуальны, какие-то актуальны. Но психологи, современные психологи, прошлые и так далее и тому подобное, они вот пришли и свели это все в 9 таких методов. Угу. Есть. Мне не жалко. Угу. Так вот. Первое. Удивительно, но очень, очень странно. Это для меня практически самое странное заявление, но тем не менее. И я вас сразу спрошу, будьте к этому готовы, кто-то пробовал ли это делать? Так вот. Первый метод — это записывать любые хорошие вещи, которые случаются с вами.
Пробовали.
Альбом, да. Вот смотрите, когда мы были детками, да, вот там масса было интересных вещей. Мы это все прописывали, радовались, листали. Столько позитива, да?
Тетрадка счастья, да.
Ну, я помню свою тетрадку счастья. Сейчас, наверное, современная молодежь такое не делает, тетрадки счастья. Зачем? Можно где-то все свалить в компьютере, да, где-то это все. А тут это с понтами, да. У бабушки открытки воровала, вырезала там какие-то цветочки, клеила на клей ПВА, да, и все это тетрадь. Она была такая толстая, в нее все не влазило наверняка. И там были какие-то штуковины. Но речь о чем? Кто еще пробовал? Речь сейчас не о тетрадке счастья. Я понимаю, я вас расстроил до глубины души. Вам стало глубоко отвратительно наше общество. Я шучу, конечно. Так вот. Записывая эти вещи, фиксируя. Мы иногда это делаем как альбомы. фотоальбомы, да? Ну, то есть фотоальбомы кто клеит фотографии, ну, с похорон своего хомяка? Да, или там фотография, я провалила, ну, вступительные экзамены, я не поступила, да, и там, как бы, ты в соплях здесь, ты там в потёкшей тушу здесь, все это зафиксировано, или ну, подборка моих неудачных фотографий на пляже, когда целлюлит оказался, ну, выше обычного, я стала неудачной ракурсой, какая-то скотина, да, меня фотографировала, когда я ее не просил. То есть, если все это... Нет уж, да, такого? То есть, если фотография с пляжа, то максимально лучшие ракурсы, все подтянуто, все красиво, и, ну, живот в напряжении до такой степени, что, ну, это практически даже превышает реальность на несколько позиций. И так далее, и так далее. Мы были в Курске, да, ну, непонятно, что там делали, непонятно, зачем там были, потратили деньги, но, тем не менее, на вокзале все радостно и сфотографировались, и потом долго все, как бы, вспоминают. Сейчас альбомы перекочевали в социальные сети в какие-то, да, и все там выкладывают свою радость, да. То есть, и почему человек это делает? Он хочет запомнить это, он хочет это листать, он хочет привлекать эту энергию. Почему?
Ресурс.
Ресурс? Что такое ресурс? Перейдите на русский.
Положительный ресурс, чтобы.
А, положительный ресурс, да. Я просто плохо понимаю по-русски, теперь я вот понял слово. Положительный ресурс. Ну, пусть будет так. Пусть будет положительный ресурс. Поэтому, кроме того, что вы фиксируете эти вещи положительные, очень рекомендуется благодарить людей и ситуации, которые были полезны, ну, или хотя бы приятны для вас. То есть, потому что в любой ситуации, которая складывается, есть какие-то персонажи всегда. Правда же? От которых это зависело, которые в этом участвовали. Ну, опять же, если взять фотографии, то есть нет таких фотографий. Мое путешествие по пустыне Сахара. И вы в одиночестве такие тащите, как бы, ну, рядом с верблюдом тащите какие-то тюки. Да? Или там, ну, плавание через Тихий океан. Есть мужик, да, один такой, плавает все время куда-то, вот его прикалывают, да, куда-то он плывет. И потом выкладывают фотографии, как он вот один. Там нет, ничего нет. Всегда есть люди, которые вас окружают. То есть концентрироваться на этих людях, людях, на этих человеках очень полезно и очень важно. И мы чуть позже об этом тоже поговорим. И из первого вытекает второе, которое звучит так. Улыбайтесь. Очень удивительно, но люди стали редко улыбаться. Фильм «Мюнхгаузен», помните, тот самый «Мюнхгаузен»? Он что, помните фразу, которую он говорил? Он говорит, улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Самые гнусные дела в этом мире делаются с серьезным выражением лица. Ну, это так, недословно, но Сиддханта выражена правильно. Поэтому мы в ролях таких, мы в серьезных ролях. То есть, ну, все так серьезно. Кто на паспорте улыбается? Да, да, да. Ну, а в основном это так. Ну, как-то все очень печально. То есть, ну, вот вы, видимо, позитивный человек, но все остальные заметьте. То есть, ну, все очень грустно. Все очень... Я плохо просто получаюсь. Да, да, да. Ну, поверь, я хорошо получаюсь, если меня с затылка фотографируют, да, это тогда радует всех. Радует. Как мы были на каком-то фестивале, и там беджики делали, да, ну, чтобы не просочились какие-то враги. И как бы, ну, меня сфотографировал этот, он говорит, не, не получилось, давай по-другому. Я говорю, да мне пофиг, он, нет, давай так. И там сделал уже 20 фотографий, а и все ему не нравятся. Здесь то, говорю, друг мой, прототип такой, что у тебя, говорю, не получится. А он такой, а ну попробуй так, а ну-ка повернись, я так поворачиваюсь, он меня фотографирует, оно. Это был единственный беджик, где был человек в профиль, это был я. И все останавливали, ржали, прикольно, ну ты мужик даешь, у тебя беджик в профиль, прикинь. У кого бы есть беджик в профиль? Ну, я думаю, может на паспорт так сфотографироваться, это вообще потрясет таможню, украинскую особенно. Поэтому речь идет о том, что необходимо улыбаться. Почему? Почему еще надо улыбаться? Удивительно, но впервые это я услышал от... Есть такой мужичок, такой не грустный, зовут его Дейл Карнеги. Сталкивались, да, таким? Когда-то, помню, в 90-м году я потратил 30 рублей, всю свою стипендию, заходите на книгу его. Прикинь, 30 рублей, ну вы не представляете, это сейчас если перевести, сколько это? Ну много, много. То есть для человека, у которого всего в месяц было 30 рублей, все 30 меня барыги книжные содрали за эту книгу. Я, конечно, не пожалел, но в тот момент я просто рассказываю, как это все было серьезно. И вот одна из фраз, которая меня сильно потрясла, там было написано, что если у вас хорошее настроение, вы автоматически будете улыбаться. То есть, ну, такой рефлекс. Но если вы начинаете улыбаться, у вас поднимается настроение. Наоборот, так же самое работает. Даже это, если это искусственная улыбка какая-то. Поэтому говорят, что улыбка, она посылает в мозг какой-то сигнал, мне мало понятный, и ум обманывается. Ему кажется, что он счастливый. Что он счастливый. А когда счастливый, организму необходимо какие-то, ну я не знаю, как они называются, эндорфины, да, вот такая штуковина, это как гормон это, или что это, я даже не понимаю. Какое-то вещество, которое поднимает настроение. То есть ты улыбнулся, ум обманывается и начинает вырабатывать, и тебе становится весело, прикинь, такая тема. Гормоны счастья. Все, гормоны, все, определяющие слово. Тут очень все серьезно. Знают слово гормоны. Вот эти штуки тоже. Я думаю, что только Юля могла позволить это. Только она могла позволить.
Потому...
Да, да, да. Я так понимаю, у вас конкуренция из-за одного мужчины. И вы сейчас пытаетесь. И он где-то здесь. Да, и поэтому вы... У вас хит-парад, да, такой? Да? Ну, что ты поделаешь? Смотрите, настроение почему-то... В этом углу веселое настроение. Нет? Женщины сражаются за это. Эндорфины.
Они замужем, у них веселое настроение.
А, да, они только в предчувствии, да, да, да. Ну, само собой. Они еще не понимают, чего они ржут. Вот когда как бы. Ну, мы об этом поговорим на днях. Мы вчера об этом долго говорили. Ну, у нас есть такие темы, где мы разбираем счастье замужества, там, счастье семейной жизни и тому подобное. Ну, на наши семинары брахмачари не приходят. Они почему-то, ну. То есть монахи всякие тоже не приходят. Вот как-то в основном женщины приходят. А мужчины в этот момент находятся в серьезных медитациях. Кстати, записывайте. Третье как раз и называется заниматься медитацией. Очень важно заниматься медитацией. Ну, какое-то время. Ну, то есть медитация, если это трехминутная медитация во время посещения утреннего сортира, это не та медитация, которая, ну, о которой мы говорим. Нет, нет. Ну, то есть это минимум, ну, там, от 30 минут надо. То есть... Во время медитации успокаивается что? Ну все, это у тебя все. Но у обычных людей сначала что-то одно должно начать успокаиваться. С чего начинается успокоение всего?
Чувства,
тело, ум. Ум. На самом деле медитация это именно работа с умом. Правильно я говорю? То есть ум это такая зараза, которая если... Ну, сравнивается вот в священных писаниях, в ведических писаниях, ум сравнивается с лошадью необъезженной, знаете, скакун какой-то такой. И вот когда его объезжают, да, этот ум, то если ты, как они называются, ну-ка подскажи, держишь руками на лошади.
Вожжи,
да, да, да. Будешь сегодня моим консультантом по русским словам. Держишь вожжи, да, а если ты их бросаешь, ну, то тебя лошадь несет вообще куда попало. Логично? Если ты чересчур сильно на себя тянешь, то лошадь что делает? Она становится на дыбы, и ты все равно сваливаешься. Поэтому искусство объезжания лошадей, или ездить ну, на лошади, или использовать лошадь, а в данном случае контролировать ум, это движение, ты подтягиваешь, отпускаешь, подтягиваешь. То есть вот такое вот движение. Как вот сегодня мы на кулинарных курсах беседовали о том, что когда мы даем какие-то кулинарные обеты, ну мы же даем, женщины особо дают, ну там борьба с чем-то перед пляжным сезоном, да, и мы начинаем от чего-то отказываться интенсивно, ну чтобы все ну, приятно было. И мы решаем, что все, теперь мы не едим мучного, мы не едим сладкого, мы не едим жирного, мы не едим после шести, ну и так далее. И вот усилием воли, кто давал такие катастрофические обеты? Ну, нормальное состояние. Больше никто руки не поднял, остальным никому не надо, никто таких обетов не давал. Вы единственное, единственное. Все остальные, вы видите, все в тонусе, все в формах. Естественно, никто никогда не постился, это очевидно. Ну, вот я еще такой же, как вы. Но если ты даешь такие обеты, да, жестокие, жестокие, то через какое-то время случается откат, да, такой. То есть, все, что ты не съел за этот месяц, да, и похудел на кило 250 грамм, ты что делаешь? Выжираешь где-то в Макдональдсе, в таком подозрительном, и уже к вечеру плюс там 3, да, там набегает. И причем ты там месяц это все сгонял, а нагнал буквально за 40 минут. Почему? Ну, сила действия, она силе противодействия. То есть, чем больше ты ужимаешь, тем больше потом ну, пружина отскакивает. Поэтому говорится, что и вот мы сегодня говорили, ведическая система такая, что ты в течение недели питаешься достаточно просто. Да, ну, чтоб правильно, чтоб в форме, чтоб талия, чтоб кубики, ну и тому подобное, чтоб все было упруго и не шевелилось, ну, кому как повезло обусловиться, да. Но в воскресенье есть такое понятие, как пир любви. Как, ну, у нас в субботу он случился сегодня, да. Когда назло все, назло Аюрведе, назло Олегу Геннадьевичу Тарсунову лично, да, назло, ну, кому угодно, вы съедаете все, что вам нравится. Абсолютно несовместимые вещи, абсолютно жирные, калорийные, полукалорийные и тому подобное. И вы объедаетесь, вы счастливы, эндорфины тут же вырабатываются, да, и вы довольны. Почему? И таким образом вы, самое интересное, при таких штуках, а вы прогрессируете. То есть 6 дней-то вы в тонусе находитесь, ну, в правильном питании. Ум, он думает, что когда вы даете страшно серьезный обед, больше не есть. Ну, кто давал обед, не есть сладкого. А кто держит этот обед? Никто, потому что как-то закон. Я вообще не знаю этих людей, ну, за исключением там людей на уровне святости какой-то. Почему? Потому что откат случается. И он думает, все, я даю обед, все, хана, это до конца дней. Это тело, которое, вот, в котором я живу, дало такой безумный обед, я теперь сойду с ума. И так далее и тому подобное. И через какое-то время начинается вот это беспокойство. Да нафиг оно надо, да это глупая философия, да это придурки посоветовали. Ну и так далее. И подводится философия, что абсолютно законно и кошерно, вы сейчас сожрете там кило 400 халвы ложкой. Ну вот просто так, запивая холодное, я не знаю чем. Чем-то таким ужасно холодным, что абсолютно ничего не переварит. Это так, да. То же самое и с умом должно быть. Я про халву угадал, или про умонастроение. Вот у меня с халвой такая вот история. Идешь как, купишь как, съешь, и все. А потом на весы встал, и, ну, и все. Про весы что-то, чтоб отлезть, я слышал такое выражение. Вчера моя бабушка перепутала мой ноутбук с весами. Говорит, ну и что? Бабушка весит 35 тысяч. Приблизительно так. Поэтому медитация это то, когда вы можете контролировать свой ум. Что значит контролировать ум? Вы берете объект медитации и свой ум на нем концентрируете. Ум у вас пытается улететь. У кого пытается улететь? Медитаторы, поднимите руку. Вот ржут в основном. А нет, все, смотрю, медитаторы, нормально. И вы ловите этот ум и мордой в объект медитации. Ну, кто на что медитирует? Кто-то на пустоту медитирует. Очень тяжело ум от пустоту, да, разбить. Кто-то медитирует еще на что-то, кто-то на шар, а кто-то на имена Бога медитирует, что тоже вариант. Ну, говорят мудрые люди, что это самый крутой объект медитации. Ну, никто не, да, не будет спорить. Нет, никто не будет. Поэтому когда ум находится в спокойном состоянии, тогда у него начинают бабочки в уме летать, да, вот такое, солнце светит всем одинаково сразу, да, для удовольствия всего мира и так далее, и все хорошо, а? Эндорфины. Ну, еще серотонин начинает какой-то. Тоже, да, есть такая штуковина, да, серотонин. Я уже два слова умно знаю. Серотонин и как? Как же правильно? Эндорфины. Эндорфины. Ну ладно, пусть будет эндорфины. Гормоны счастья? Нет. Ты не понимаешь сюжета. Просто когда ты говоришь гормоны счастья, это любой скажет. А вот серотонин и эндорфины, вот это сразу видно, что человек глубоко интеллигентный. И с тремя высшими образованиями. Кстати, куда-то наш друг пропал. Не смог, видимо, сегодня появиться. Ну ничего. Четвертое, дорогие друзья, четвертое. Ежедневно визуализировать свою мечту. Потому что наше, что является главным позитивным аспектом в жизни? У человека должна быть мечта, цель. То есть человек без цели — это как, ну, я не знаю, как что, как зима без соплей, как свадьба без невесты, ну что-то такое, да? А тут человек без цели. Ну это не может такое быть, не может. Поэтому, но у нас у всех есть цели, но часто наши цели нас депрессируют просто. Почему? Потому что эта цель вообще непонятно где. Я про нее вспоминаю, и ощущение, что она ближе не стала. А еще дальше, да, стала? То есть, а тут еще, ну, не дай бог там, ну, попробовал начать к ней идти, да, а она куда-то уехала, на дрезине куда-то, уезжает, непонятно. Но для того, чтобы мечту визуализировать, прошу учесть на качество слова, да, новое слово. Сегодня просто лингвистический какой-то юмор из меня плет. Визуализировать, да. Для того, чтобы цель, ну, чтобы ее визуализировать, да, для того, чтобы ее поставить, как-то, наоборот, для того, чтобы ей следовать, ее надо поставить. То есть, как вы думаете, какие цели приносят человеку счастье и радость? Давайте усугубим. Высокие. Недостижимые. Потому что если цель достижимая, это не мечта. Это в планах. Да, пошел, купил. Задача. Все. Это задача. Да. Поэтому цель должна быть недостижимой. Именно это мечта. Мечта должна быть недостижимой. Поэтому грустить от того, что мечта недостижимая, это глупо изначально. Получается. Понимаете? То есть она должна быть такая. Это то самое, что грустить из-за того, что женщина, она... Ну,
такая есть.
Женского вида, да, не весит 120 килограмм и не может носить мешок сахара. И ты грустишь, боже, какой ужас, женщина не может носить мешок сахара, позор и анафема. И кто по этому поводу расстраивается? Ну, недальновидные люди. Поэтому люди, которые расстраиваются, что их цель достижима, вернее, недостижима, вот они легкомысленны, это неправильно, это в корне, заметь, это маленький нюанс, ну, как он меняет жизнь. Попробуйте к этому привыкнуть. Чтобы достичь недостижимую цель, такой парадокс, что нужно сделать?
Разбить.
Разбить, да, да, да. Это на этапы, согласен. Ну, это есть знание, надо знать, как это достигнуть. И существует, опять же, ведическая концепция говорит, если вы хотите достичь какой-то цели, вы ее поставили, она, ну, все-таки это мечта, нужно соблюсти три штуковины, три вещи. Три аспекта надо соблюсти. Первое. Цель должна быть ясно прописана. То есть вы должны понимать, что это за цель. Второе. Должны быть понятны методы достижения этой цели. То есть если цель есть, а методов ты не знаешь. Ну, например, хочу построить себе бунгало на Луне. Ну, с той стороны, естественно. Но как? Не ясно. И третье тоже, ну, тоже вдохновляет. Должны быть примеры людей, которые этой цели уже достигли. Если же чего-то одного из этого не хватает, ну, например, она неясная, какая-то мутная, давайте бороться за, ну, чтобы не засыхали виноградники в Зимбабве. Где это Зимбабве? Есть это виноградники? Засыхают ли они? Есть ли смысл с этим бороться? Да, да, да. Зачем с этим? Непонятно. Ну, то есть какая-то абстрактная такая цель. Тем более методы при абстрактной цели вообще прописаны не могут быть. Ну и тем более, если вы спросите, а есть ли такие товарищи, скажут, ну, там были два зимбабвийца, да? Вот как-то они как-то пытались. Но неизвестно, чем это закончилось. Поэтому еще раз, даже недостижимая цель должна быть ясной. То есть, хотя бы тебе... Конечно, да, то есть, вот, вижу цель, и она для меня недостижима, и это меня радует. Второе, это вопрос у тебя, да? О, отлично, сейчас я еще раз повторю, и сразу ты добавишь. Хорошо? Не против? Она сразу добавит. Хорошо. Второе – это ясный метод. И третье – примеры предыдущих, ну, достигнувших. И это касается всего. Хотите ли вы уйти в духовный мир на Голоку Вриндавана и сбегать, я не знаю, с Кришной по лесу и с дудочкой в Аян? Либо вы хотите просто купить себе, ну, аудио ТТ серебристого цвета поддержанную. Разницы нету, по большому счету. Все равно три этих штуки нужно будет сделать. Пожалуйста.
А еще она должна быть экологически чистой.
Ну, это само собой. Это само собой. Это потрясающе, да?
Экологически. Ну, в таком смысле.
А в каком-то другом.
То есть она должна приносить благо всем живым существам.
Ну, это ясно. Но я скажу, что... Но давайте так. Даже цель Гитлера, которую поставил, да, он... Давайте, очень интересно. Люблю Адольфа. Вообще, потрясающий дядька. Вот смотрите, у него была цель. Причем мечта. Плохо достижимая, ну, зная русских, блин. То есть, в принципе, эта мечта была у многих пацанов, и как так, вторая была, должен был метод достижения. И метод достижения плохо с поставленной цели был иллюзорен. Абсолютно иллюзорен. То есть на 3500 старых бензиновых танков с ограниченным ресурсом захватить страну, которая в 9 часовых поясов, достаточно сложно. Что бы ты делал со всем, ну, со всем этим народом? То люди просто не захватили Москву, потому что у них закончился моторесурс танков. Мало кто знает, но большинство танков, почти, которые русские не убили, пришлось возвращать в Германию на на замену двигателя. На ремонт, да, на ремонт. И это не масло надо было поменять. И третий вариант. У него была не очень понятная цель. Мы будем вот так. И я такой. Три удара в разные стороны, растопыренными пальцами. Очень удивительно. Ну, тут вопрос второй. Хитрее он, не хитрее. Тут дело такое. Там, кто бы там ни был, ну, любой бы осахатился. Потому что, ну, как ты на мопеде доедешь до Владивостока? Никак. Крути как хочешь, да. У тебя не может быть бизнеса перегонять элитные велосипеды из Японии в Калининград. Не получится. Ну, либо ноги надо иметь такие, либо еще что-то. Это, есть вещи невозможные. Поэтому, ну, вот это все, разобраться с этим достаточно сложно. И третье. Был ли у него метод, ну, были ли примеры предыдущих товарищей?
Наполеон.
Да, был пример такой, да, но вывод какой-то не сделал, да. Не самый хороший пример.
Македонство.
Ну, как-то он обошел, да, как-то ему повезло. То есть, единственный пример, куда он не залез, это в Россию, поэтому дошел до Индии.
Там индусы ему дали.
Да, ну, а дальше какие еще варианты?
Баты,
да, отлично, баты, да. Но мало кто знает, но монголо-татарского ига на самом деле не было. Единственное, когда захватили русских, это монголо-татарского ига. Но монголы до сих пор не знают, что они это сделали. И татары не в курсе, на самом деле. Вдруг оказалось. И сейчас есть масса источников о том, что это миф. Миф. Там просто от нас спрятали кое-какие нюансы. Есть хорошая книга?
Куда
а вот куда девалась дань, дорогие друзья? Кто-то душевненько отстроился, хочу вам сказать. Недавно я тут просмотрел удивительную вещь. Какие-то мудрые люди, которые копаются в генах, начали копаться в русских. И вдруг откопали. Ну, была версия о том, что русских уже нету почти, потому что, ну, монголы так их как бы
голубили.
Да. Оказалось, что нету этих генов. Вообще, по определению. Такое ощущение, что 300 лет монголы стерильно не соприкасались с русскими. Вообще. Удивительная, да, такая история. Ну, вот нету этих ген монгольских никаких. Нету. Русские как были, русскими остались. Но это особо понятно после того, когда выясняется, что это не тема нашего разговора. Ну, ига это так, иллюзия. Большая тема, отмыли бабки. Как американцы в свое время на Луну слетали за хорошие деньги, то русские под ига, ну, отстроили несколько крепостей, как бы, и свалили весь, все косяки на монголов. Очень удобно. Поэтому вот мы немножко исторический экскурс. И в результате того, что Адольф Иванович как-то осахатился с этими тремя пунктами, да, то вот и результат был такой. Третий рейх всего 12 лет. Все. И с пафосом развалился. Если бы он про свою мечту как бы загнал в то, о чем мы сейчас говорим, четко бы поставил цель. четко, конкретно сформулировал. Причем настоящую, не пропагандистскую там рассказать про что-то, а именно настоящую. Потом конкретно разработали планы достижения этой цели. А если это невозможно, то лучше не надо было, ну, этим заниматься. И третье, найти предыдущих ачарьев, которые, ну, предыдущих, которые это сделали. В принципе, никто до этого не сделал, ни разу.
А вопрос, как да? быть самому первому? С которого будут все оставшиеся брать пример.
Ну, это гений. Да, да. Именно поэтому он рыпнулся. Но тем не менее, у гения все равно должно быть, ну, если он такой новатор и креативщик, да, это впервые он делает, ну, как бы, тот же Генри Форд. Да? Да, то есть в любом случае он ясно должна быть цель поставлена. Ясно должны быть методы. И он понимает, да, я делаю это впервые, я первопроходец. Его шансы резко снижаются, но и выхлоп резко повышается. Если вы считаете себя гением, вперед. Но я говорю для среднестатистических людей, которые пытаются обрести свою маленькую мечту, не имея ну, иногда ни одной правильной позиции, иногда двух не имея. Ну, знаете, даже при всех трех надо поработать. А если нету вообще ничего, не сложено для этого. Это то же самое, что человек решил стать олимпийским чемпионом, ну, я не знаю, по бодибилдингу. Ну, вдруг выясняется, что у него от рождения, ну, всего одна нога, он весит 36 килограмм, ну, и так далее, масса каких-то проблем, которые надо. Возможно, он там выйдет там, на костыле Сильвера, да, и как-то всех потрясет. И такие примеры есть. Ну, хороший, на самом деле, хороший вариант от безысходности происходит. Я смотрел по телевизору, когда вышел на сцену парень, у которого ДЦП. И он пародистом стал. Не пародистом, а юмористом. То есть он выходит и шутит. Ну реально, он ну, больной, видно поэтому. И это круто. Круто. А что? Такого не было никогда. Такого, возможно, никогда не будет. То есть предыдущих ачарьев не было. Но у него четко была понятная цель, понятные методы. И он очень долго-долго шел. Прикладывая усилия в 10 раз больше, чем обычные люди. Поэтому ну, такие люди часто достигают. И он доволен, и он счастлив. И люди вокруг в экстазе. Ник, такой есть.
Ник Вучич еще есть такой тоже. Он вообще без рук, без ног.
Ну, есть такой. Да, довольно позитивный нет, человек такой. На самовар похож. Да, ни рук, ни ног, один краник. Но при этом, но как бы, позитивный, согласен. Согласен. А, ну, там, мне жали ботинки, пока я не встретил без ног. Да, это именно от этого. Есть ведический афоризм, что все, что существует, когда-то было мечтой. В этом мире все, что существует, все, что мы имеем, все, что мы видим, для кого-то это было мечтой. То есть правильно общаясь со своей мечтой, позитивно ее выстраивая и ну, не тупить с этими тремя пунктами, а можно достичь массы положительных, позитивных результатов. И, ну, и по-другому можно сказать, все, что мы ну, достигли, когда-то мы в это просто верили. Поэтому даже такая амбициозная акция, как ну, решение разобраться с Богом, да, столкнуться с ним в близких отношениях, ну а любая какая-то духовная традиция, конфессия, она ну, ставит такие амбиции, да, то есть развить взаимоотношения с Богом. Все начинается с чего? С веры. С веры. Ты начинаешь верить, и я тебе показываю. Но современные люди говорят, вы мне покажите, я поверю. А Бог говорит, нет, друг. Ты поверь, потом я тебе покажу. То же самое и здесь. Вы мне докажите, что эта мечта достижима, я тогда буду ее желать. Так не бывает. Так не бывает. Ну, это то, что я хотел сказать про, ну, про мечту. Пятое. Пятое. Называется очень удивительное и странное, но тем не менее. Следите за своим здоровьем и улучшайте его. Дело в том, что не вкладывая в свое здоровье, мы можем нанести, ну, кто болел? Кто серьезно болел? Насколько позитивно все это было? Согласитесь. Чтоб не вспоминать, ну, пример вот этого парня, да, то есть он понимал, ну, что нет смысла зацикливаться на болезни, да. И если была возможность, он бы, ну, конечно, он от безысходности, да, уже развил эти позитивные чувства. Но зачем до этого доводить? Правда же?
Что есть, то есть.
Что есть, то есть. Да, согласен, согласен. Но как же улучшать свое здоровье? А все несложно. Поверьте, нам с вами значительно легче улучшить свое здоровье, чем парень по имени
Громко. Вучич.
Вот такой, я не могу это повторить. То есть это, ну, звучит не на моем языке как-то. Ну, в общем, вот этот молодой человек. Поверьте, у нас есть руки, ноги, у нас не ДЦП, всякое такое. Все очень просто. Ну, надо правильно питаться хотя бы, да? Просто правильно питаться. Так не сложно, да? Просто правильно питаться. Либо отдыхать. Вы знаете, что здоровье очень зависит от правильного отдыха. Нет, ну как отдыхать? Столько дел впереди. Ну, елки-палки, а как же карьера, работа, ну, всякое такое. Но оказывается, что очень обязательно, очень важно. Очень важно. И от этого зависит твое позитивное настроение. То есть, когда человек... Вот это, знаете, кто на машине ездил? Все ездят. Есть определенный режим езды на машине, когда самый экономичный режим.
Да.
Ну, там, 110 километров приблизительно. Ну, в каждом автомобиле по-своему. То есть, ты едешь спокойно. Ты не напрягаешься. Да? Машина не напрягается. Вокруг никто не напрягается. Да? Ты тихонечко едешь. Да? 3 часа проехал, встал, 15 минут отдохнул и опять поехал. Так можно ездить неделями, по большому счету. Если ты начинаешь ездить быстрее, чем положено, машина напрягается, расход большой, ты напрягаешься. И не дай бог, ты не останавливаешься на 15 минут. Все, 6 часов ты труп. Устаешь. А если ты как бы выдержал, приклеил, ну... лейкопластырь, вот это все вещи, выпил ведро кофе, ну, заклизмовался энергетиком каким-то, да, и вот в таком состоянии, ну, хорошо, если доехал, потом будешь неделю отходить от этого. Либо все равно в хлам. Из-за чего? Человек не отдыхает. Сейчас, знаете, на грузовиках есть такие тахометры, какая-то хреновина такая, которая...
Осталось водителя.
Да, определяет, да. То есть человек едет, ему он должен ехать 3 часа и потом стоять. Какое-то время. Останавливает мент. Она говорит, показывает. Он открывает, говорит, солнышко, ты едешь 4 часа, не отдыхал. Он говорит, было негде. Он говорит, ты преступник. Он говорит, я здоров как бык. Он говорит, нет, ты потенциальный враг. Я забираю у тебя права, либо давай миллиард долларов мелкими купюрами. Почему это делается? Потому что люди не отдыхают. Нам уже надо заставлять людей отдыхать. Почему? Потому что социум, работодатели нагнетают атмосферу, что человек должен пахать как и шаг. Согласны? По этому поводу есть очень интересная фраза. Я вот ее выписал, не мог удержаться. Тот, кто в течение дня активен как пчела, силен как бык, вкалывает как лошадь и приходит вечером домой уставший как собака, должен проконсультироваться у ветеринара. Ведь есть большая вероятность, что он осел. Вот такая вот штуковина, дорогие друзья. Поэтому очень, очень важно отдыхать. Ну, на самом деле, очень трудно быть позитивным, если вы чувствуете, что исчерпаны, ну, или находитесь в каком разболтанном таком состоянии, в стрессе. Что такое стресс? Нарушение режима, ну, езды на машине. Нарушение экологии, да, вот этой ментальной какой-то. Как еще?
Я молчу.
Нет, очень правильно. Сегодня потрясающее дополнение.
Отсутствие энергии.
Отсутствие энергии, да. А почему отсутствует энергия?
Негативные какие-то...
А потому что, ну, опять же, нарушен режим. Да. Нарушен режим. Ты не отдохнул, ты не сделал, ты впустил. И, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Чтобы поддерживать здоровье, нужно заниматься спортом. И, что характерно, нужно заниматься непрофессиональным спортом. Это очень важно. Потому что здоровье, ну, вы знаете, да, с профессионального спорта здоровье не прибавляется. Поэтому где-то там сидите, ну... тяните лотосы какие-то, да, или качаете широчайшую мышцу, ну там пол сантиметра за 10 лет. И не важно, что она не растет, главное, ты в процессе, ты в тонусе, ну и так далее, и так далее. У тебя есть спортивные трусы, ну все как положено, ты чувствуешь себя спортсменом, или теннис какой-то, маленький, потому что большой это тяжело, вот это вот эти пик-пик-пик, пинг-понг потом называют, потому что она пинг-понг, пинг-понг, ну маленький такой. Потому что теннис там, ну слышали, да? Это что-то, это такое. Ну, когда смотришь профессиональных там русских спортсменов, ну такое, на грани экстаза какого-то, да, если религиозного, да, сексуального уже, чувствуешь, ну вот-вот, сейчас должно что-то случиться, она должна победить. Ну, судя по всему, так. Это что касается здоровья, да. Шестое. Используйте позитивные утверждения. Для этого необходимо ежедневно читать позитивные рассказы, либо позитивные афоризмы какие-то. То есть постоянно погружать свой ум Ну, кроме медитации, это тоже медитация, но позитивные вещи. Нужно избегать непозитивных вещей. Ну, вот, например, вчера сижу я вечером, в состоянии глубокого аффекта, весь уставший, ну и тому подобное. И у меня пульт попался под руку, да. Я там раз, КВН. Ну, смотрю КВН, прикольно. Поднялось такое настроение. И тут какая-то пауза, знаете, бывает такое. Раз, рекламная пауза. Я нет, чтобы дурак дождаться. Дальше КВН, ну, там, ну, посмотрел-то там про, ну, там, про какую-то хрень какую-то рекламирую. Да. Нет, я начал и нарвался на какое-то кино, там Фредди Крюгер или еще какой-то хрен, который всех убивает. И я опылился ровно 2 минуты. Ровно 2 минуты. Какая-то морда убивала девку каким-то большим ножом. Я КВН часа 1.5 смотрел, ну, накачивал позитивные эмоции. Но за эти 1.5 минуты мне всю ночь снилось что-то нехорошее такое. Ну, не то, чтобы я сам ее убивал, да? Ну, вот как-то все это, знаете, все раз и осквернилось. То есть, свой ум тупо взял не туда, как бы, ну, макнул, не в те настроения. Поэтому мы должны быть, ну, из этого выход, как вывод, мы должны очень внимательно смотреть, что в нас входит. В нас должны входить позитивные вещи. В нас должна входить позитивная еда. В уши нам должна входить позитивная музыка, позитивная информация, да, а глаза должны смотреть позитивные вещи какие-то. То есть, если вы смотрите какой-то ящик, зомбоящик, пусть он вас зомбирует позитивно. Включите, ну, романтические мелодрамы, где там все очень хорошо. Включите, ну, я не знаю, Симпсонов там, ну, я не знаю, ну, это условно, да. Ну, обычно кривятся те, кто его не смотрел, а так очень прикольно. Я одну серию видел случайно. И то, потому что она была на украинском языке, да. Поэтому какие-то позитивные вещи, они как бы присутствуют. Если зомбоящик не дает вам позитивных вещей, ну, слава богу, сейчас такие телевизоры, в которые прямо сверху всунул какую-то флешечку, да, и там можно посмотреть, ну, фильм «Морозко», ну, там такой, мультфильм там «Гуси-лебеди», да, что-то такое, и ты в экстазе. Как?
«Серая шейка».
Шейка.
Нет, это не то.
Не, ну, да, «Серая шейка». Ну, я помню, да, там она грустила, по-моему. Ну, опять же, «Приключения электроника», да, это, ну, это как, или «Детство терминатора», да, это. Поэтому мы обязательно должны фильтровать, что мы видим, что мы слышим, что мы чувствуем, с кем мы общаемся, потому что на нас это реально влияет. И если мы этим опыляемся, то ну, возникает то, что возникает. Один умный человек сказал, что жизнь – это картина, которую мы пишем, а не задачу, которую нужно решать. Немножко по-разному звучит. Она может быть с философской точки зрения сомнительна, но с эмоциональной достаточно приятна. То есть чувствовать себя как?
Режиссером,
Бог с ним, с режиссером. Сегодня Орёк сказал хорошо. Сотворцом, да? Вот что-то такое ты как-то. Или кто-то. Нет, мы как-то спорили, ты сказал, что ты сотворец. Ну, что-то не ты, кто-то другой. Но слово сотворец откуда-то вырвалось. А может, мы с тобой сидели, и рядом кто-то сказал.
Это Авакова семинар есть, родители сотворцы.
Ну, вот Бог. Ну, да, наверняка я, вот видите, все знают, что я слушал этот семинар, скорее всего. То есть. Поэтому, все-таки, понимаешь, когда картина, ты понимаешь, жизнь, она, ну, не такая депрессивная, как нам кажется. Как правило, большинство проблем просто между двумя ушами. Вот и все. Следующий вариант, короткий, без комментариев, но человек должен следить за своей позой, за своей осанкой. Притом, когда он лежит, когда он сидит, когда он, оп, все выровнялись, да, всякое, когда ходит и так далее и тому подобное. То есть человек, когда сутулится, он, ну, как я слышал, правильно ли я говорю, там масса чего пережимается, перекрывается, и вообще кривая спина, это не очень хорошо. Это достаточно грустно. Учитесь правильно сидеть, важно правильно лежать, то есть посмотрите, на чем вы спите. Ну и тому подобное. Я помню в детстве, ну буквально маленькое отвлечение, я в детстве в каком-то был в спортлагере, и тогда все нормальные дети, пионеры спали в панцирных кроватях. Знаете, такая убийство спин, сетка такая, да, потрясающая. И мы все спали в этих. Ну а одного нашего сослуживца, да, у него, ну, был то ли сколиоз, то ли еще что-то, ему запрещено было спать. И ему совместными усилиями сколотили, ну, деревянную такую кровать сверху положили, и эта зараза лучше всех высыпался, да. Его все не любили из-за этой цели, но вдруг оказалось, что он оказался самым полезным человеком в ну, в группе, из-за того, что у него кровать была деревянная, то знаете, что можно было делать?
Играть в карты.
Нет, что вы, что вы. Можно было спортивные трусы гладить на его кровати. Причем, каким образом? Вечером все складывали, ну, правильно сложив под эту самую, под матрас, и он там лежал на 20 парах. И при подъеме его резко сбрасывали, и каждый, они были такие со стрелками, ну, парням же, знаете, гладить-то это отвратительно. И все одевали, и вся группа была, вся команда, да, были все в глаженных спортивных трусах.
Каждое утро.
Да, да. То есть мужчина такая форма жизни, он ничего не будет делать, если может сделать иначе. Мало кто знает, но в армии гладят расческами. Женщины, наверное, не знают такую вещь, но если шовчик зажать между расческой и сделать несколько раз туда-обратно, будет такая, ты весь абсолютно мят, но у тебя стрелки. Понимаете? То есть никто не говорил, что ты должен быть глаженным. У тебя должны быть стрелки. Стрелки есть.
Проглаженные сапоги.
Ну, это да, это отдельная история. Это мы на другом семинаре. Я думаю, что информацию про мужское счастье женщинам надо давать, ну, по чуть-чуть. Поэтому Бог с ней про позой. Но следующее важнее. Необходимо отслеживать свои эмоции. На самом деле и положительные, и негативные эмоции необходимо переживать. Переживать, значит, что нельзя с ними делать? Да, их нельзя прятать. Эмоции нужно переживать. Непережитые эмоции являются причиной депрессии и болезни. О, я что-то заволновался. Раз, со всех сторон я увидел несколько таких открытых ртов, но без улыбок. Тю, а что такое? Это то, о чем мы вот буквально вчера говорили. Помните, мужчины, женщины, кто кому, а сердце кому открывает, с кем можно общаться и так далее, и так далее. То есть женщины вообще необходимо эти вещи проговаривать. Женщина, такая форма жизни, вы запомните, женщины и мужчины. А она решает проблему, она решает свои проблемы, их проговаривая. Поэтому, почему я говорю и мужчины? Она должна его проговаривать своему близкому мужчине. Если женщина не проговаривает свои проблемы своим близким мужчинам, да, своему близкому мужчине, она либо ее держит в себе, а когда уже на этом горшке крышка начинает срывать, да, она находит того, кому она ее все равно проговаривает. И часто это не те, кто должен это делать. Это могут быть дети, ну, либо те. Проговаривать нужно тому, от кого ты эмоционально зависишь. Проговаривать нельзя тому, кто зависит эмоционально от тебя. То есть поэтому мама не должна проговаривать дочери, не должна проговаривать сыну. Отец не имеет права проговаривать жене. То есть прийти с работы и рассказать: дорогая, у меня сегодня такой геморрой, мы потеряли 150 тысяч долларов, за мной по городу Воронежу на двух хаммерах ездит 8 абреков узбекско-чеченской национальности, все с базуками, нас наверняка убьют, а если не убьют, выселят в палатку. То есть он пришел и поделился с женой этим позитивом. И потом удивляется, что женщина 2 месяца на нервном срыве, он уже потратился на таблетки, упал гемоглобин, ну что там еще случилось у нее нервный срыв. Ты уже забыл, уже всех расстреляли, у узбеков, чеченов каких-то, да, хаммеры сожгли, деньги не отдал или отдал, все у тебя хорошо, и ты уже счастлив, потому что заключил договор с Инвест, Хим, Укр, Нафта, ну что-то такое, да, и сейчас деньги попрут. А женщина осталась эмоционально осталась вот на той информации. Она ее приняла, она ее депрессия, она впала в вечную депрессию и до сих пор переживает и не понимает, что происходит. Поэтому, когда люди сливают свой негатив на тех, кто от них эмоционально зависит, они совершают эмоциональное преступление. Это то же самое, что, ну, тебя убивают просто-напросто. То есть, представляете, к вам кто-то подходит из близких как бы людей, такой достает шприц, туда какую-то дрянь, да, и тебе такую делает. И тебе так поплохело. Мама, что это? Это немножко яда тебе, сыночка. А зачем? Ну, мама не со зла. Мама не замужем. Ну, приблизительно так. Что-то хочется кого-то убить. Мама, ты что, посмотрела Фредди Крюгера? Ну, приблизительно так. Это звучит крайность, но это, к сожалению, эмоционально так. Я это говорю очень важно. Не для того, чтобы мы сейчас метнулись, нашли маму, папу, дедушку из Саратова и дядю, который тебя обижает. Нет. Вопрос времени, когда у вас появятся люди, которые от вас эмоционально зависят. И вот здесь уже надо проявить настойчивость и принципиальность. Никогда так не поступать. Всегда надо найти тех, кто не только должен, а с удовольствием примет от вас это бремя. Мужчина с удовольствием выслушивает женщину, потому что он в этот момент он, ну, самоутверждается как мужчина. Говорит, я могу дать, ну, женщине эмоциональное прибежище. Я вот тупо могу ее выслушать. Она все это рассказала, ей полегчало, а мне полегчало от того, что полегчало ей. А я могу, я сильный. Здрасте. И пошел, ну, не то, что там, знаешь, в дербаган нажрался, да. Так поступают мужчины, которые не умеют, ну, эмоции свои сливать. Ну, он погрузился в медитацию, он погрузился в духовную практику, он пообщался со старшими, от которых он зависит эмоционально. Ему полегчало, все, он слил энергию. Но эта тема немножко, ну, это немножко другая тема, да. Очень важно заметить такой маленький нюанс. Да? Мудрецы говорят, что жизнь на самом деле это просто игра. И к ней относиться так чересчур брутально очень опасно. Не нужно очень серьезно относиться к этому. Потому что мы чересчур очень... Заметьте, да, мы драматизируем ситуации, которые касаются лично нас. И нам... Но если мы начинаем сравнивать с чем-то другим, то не так уж опасно. Да, у меня выпала пломба. Да, мне надо 100 гривен ставить новую пломбу. Да, какая трагедия, я это не планировал. Да, наверняка у меня выпадут все зубы, я умру. Да, оно сильно болит и тому подобное. Ну, ты начинаешь сравнивать с тем, что в чью-то страну, чья-то страна, другая страна ввела войска и убила 600 тысяч населения. Ты думаешь, да, в принципе, не так уж все хреновенько. Есть такой метод выхода из негативной эмоции, когда если вы находитесь в ситуации, вы начинаете... Ну, это называется такая трансформация, да, это перенесение, да, такой трансерфинг такой. Вы вспоминаете жизненную ситуацию, в которой было достаточно, ну, жестко. Вы туда ментально переноситесь, начинаете ее анализировать, вспоминаете свои эмоции и вспоминаете, чем это все закончилось. И, как правило, ну, вспомните, что вы ожидали от того, да, как вы это боялись и чем это закончилось. И вдруг выясняется, что в принципе все закончилось нормально. Даже в результате той трагедии я потом как бы так сильно страдала, но встретила своего любимого. Или, например, еще что-то, или что-то, или поменяла место жительства, или получила какое-то образование, или что-то очень такое, что в принципе достаточно положительно закончилось. Почему? Потому что я жил здоров, жизнерадостен, да, щечки как бы сияют, и все хорошо. То есть не так все было, ну, и сейчас на самом деле не так же все плохо. Логично? Позитивно? Да, это мы говорили о том, что нужно отслеживать свои эмоции. И последнее, девятое. Держитесь рядом с позитивными людьми. Это немножко ну, помните, мы говорили, нужны предыдущие, да, кто это делал. Ну, это позитивные люди, которые сделали. Либо просто смотрите, хотите находиться в позитивном настроении, окружайте себя позитивными людьми. Все очень просто. Если вы по вечерам встречаетесь, ну, в каком-то клубе, ну, где вы играете, помните старый фильм, что там не такой брутальный, «Приключения принца Флоризеля», по-моему. Помните, да, там Даль, по-моему, снимался, Крастаев. Там был какой-то клуб, где они в карты играли, там, на убийство, что-то такое. Кто проиграл, того должно были... Ну, такое, что-то такое. И когда людям совсем грустно, они шли в этот клуб, чтобы пощекотать нервы. Так вот, друзья, найдите себе попроще клуб. Клуб любителей Микки Мауса, да, там клуб двойников, ну, Эдди Мерфи, ну, что-то такое. Пришли, поприкалывались, попили, порадовались, поскакали, ну, что-то такое. На самом деле есть маленькое такое правило. Никогда не пытайтесь изменить людей в вашем окружении. А что нужно сделать? Нет, измените окружение. На самом деле часто женщины так поступают. Они находятся в каком-то обществе, не могут изменить свое окружение. Они говорят, я должна сама меняться. И она, находясь в этом обществе, пытается сама меняться. И от этого сильно страдает. Любое окружение вы выбрали сами. Конечно, если это окружение такое, что в результате репрессий в стране вас отправили на 25 лет на архипелаг ГУЛАГ, и вы живете в женском бараке, и уже в фуфайке в одной ходите 16-й год, и ну, вы ничего не можете поменять, но кто находится в этой ситуации?
Никто.
Никто не находится, и ты там не находишься, солнце. То окружение, которое тебя окружает, ты сама выбрала. И ты держишься за него, и оно на тебе депрессует. Поменяй его, найди других людей, абсолютно позитивных. Ну, я не знаю кого, мормонов. Я шучу, конечно. Ну, что-то такое. И так далее, и тому подобное. Если скучно, ну, пойди запишись на... в клуб любителей, ну не знаю, команды КВН «Уральские пельмени», ржите там раз в неделю, если вам так нравится. И так далее, и так далее. Не надо один из таких греховное отношение к себе, неправильное, да, порицаемое, ну какое мерзкое отношение к себе, это терпеть то, что тебе не нравится. Это эмоциональное преступление перед собой. Терпеть тех, кто тебе не нравится. И при этом думать, что надо измениться. Это хорошо, надо меняться. Спору нет. Но чтобы самому измениться, нужно изменить окружение. Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек. Шри Бутусов Увача. Да, так и есть. 93-й год, походу, если я не ошибаюсь. Тогда он сказал, если вы хотите стать наркоманом, практикуйте это, вас это интересует, найдите общество людей, планокуров каких-то. Вопрос времени, когда они вас приобщат к своей культуре, очень недолго это будет. И вы будете радостно с ними общаться. Хотите увлечься марками, увлекитесь марками, все очень просто. Найдите людей, в которых есть такое желание. Поэтому, если вы хотите себя изменить, измените ваше окружение. Логично ли это?
Однозначно.
Лех, как ты считаешь?
Вполне.
О, ты тоже Леха?
Вопрос. Психологи часто приводят такие примеры, когда приходит человек на работу, ну, допустим, есть какой-то коллектив, и вроде бы все хорошо, все улыбаются, там через какое-то время... что-то как-то становится все хреновенько. Человек меняет коллектив и попадает там через год на новой работе, на следующую, там, в такую же ситуацию. То есть все это сводится к простому анекдоту, что человек сходил, поворачивается и говорит, ох, какая хрень вообще из меня вышла. Она говорит, а вчера я была прекрасным яблочком, он с тобой пообщался и стал таким.
Согласен, такое тоже существует. Но, как правило, человек, который... Вот ты хороший пример привел, но я попытаюсь его расшатать основы. Да? Выбирал ли человек окружение? Он выбирал работу.
Выстраивать отношения.
Согласен, от тебя тоже очень зависит. Но в данном случае человек не выбирал отношения. Он не выбирал окружение, он выбирал себе работу. И естественно, что он туда пришел, и там тоже находятся люди. И вопрос времени, когда все стали ну, тем, кем они на самом деле являются. И одни, и он. Естественно, не бывает, что ну, виноват какая-то одна сторона. Меня мой друг один, его зовут Шакти Сварупа, он научил такому вопросу. Ну, он практикующий юрист. Он говорит, я когда прихожу к клиенту, начинаю с ним общаться, и слушаю о том, что сторона оппоненты, ну, моральные уроды, я, говорит, 100% знаю, что я не буду делать никаких выводов, пока не пообщаюсь с ними. Пообщаясь с ними, я услышу противоположные вещи, истина где-то посередине, всегда. Как-то так. Поэтому то, о чем я говорю, это не значит, что мы не должны стараться себя поменять. Ты абсолютно прав. Про яблочко супер. Я даже где-то, ну, если можно, использую. Так достаточно такое. Не графинно, но достаточно красиво. Но опять же, если бы человек реально хотел измениться, мы сейчас о чем говорим? То, что ты говоришь, это человек не хочет меняться. Но меняться надо параллельно. Надо поменять общество и захотеть меняться. То есть я меняю общество любителей крокодилятины, фаршированной там и чем-то таким чесноком, да, потому что я хочу поменяться. Я меняю на клуб любителей макаронов в соусе песто, да. То есть я поменял и я хочу меняться. Два условия. То есть поменялись люди, и у меня есть желание. Успех гарантирован. Если же ты поменял общество, но меняться ты не собираешься, то общество тебя исторнит, ничего не произойдет. Если же ты общество не поменял, но ты хочешь меняться, как правило, тоже ничего не произойдет. Общество будет на тебя влиять по причине того, это следующее заявление, что человек, он является кристаллом, находящимся в комнате. Какого цвета комната, такого цвета и будет кристалл. Поэтому, если хочешь менять, надо поменять общество. Ну, две вещи, я еще раз повторю. Желание меняться и реальная смена обстановки. Тогда будет работать. Этот парень, автор «Яблока», да, он не хотел меняться. Абсолютно. И общество не хотело менять, и сам не хотел меняться. В результате того он надеялся, что каким-то мистическим образом общество совпадет с его потребностями. Оно не совпало. Поэтому он так будет постоянно. Не будем прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас. Классная песня Макаревича. Но опять же, с философской точки зрения можно, можно оспорить какие-то вещи. Да. Хотя песня потрясающая.
А можно вопрос?
Однозначно, да.
Есть желание, например, наладить отношения, уметь налаживать отношения абсолютно с любыми людьми и в любом обществе.
Это миф. Я вам сразу скажу. Поверьте, такое желание есть у многих. Но даже самые гении психологии не могут налаживать отношения со всеми, если вы не святой. На крайней стадии святости. И то, некоторых святых какие-то люди вешали на кресты, били камнями. А если вам это не грозит, в ближайшие там 5 лет статус святого, вы никогда не сможете наладить взаимоотношения со всеми.
Но к этому надо стремиться.
Однозначно. Как, знаете, есть такая расхожая фраза. Это невозможно, но стремиться к этому нужно. Поэтому такая же ситуация. Вы пытаетесь, но вы не должны... Я почему так говорю? Вы не должны депрессовать того, что есть категория людей, с которыми вы никогда не наладите отношения. Это могут быть кармические завязки, предыдущие какие-то штуки, ваши ошибки и так далее и тому подобное. И есть такой Рузов, товарищ, он же Патита Павана, да? Он по этому поводу говорит. О вашем обществе будет около 5% людей, с которыми у вас будут отвратительные отношения, вы не сможете сделать. Как бы вы ни пытались. Но если процент пошел вверх, да, как с яблоком, опять же, да, то говорит о том, что вы где-то косячите. Но стремиться к абсолютному нулю невозможно. Так не бывает. Люди настолько разные, вы даже начнете, даже если вы начнете быть абсолютно гибким, агрессивность ноль, всех целовать в уста сахарные, всем служить и делать добро, то все равно кто-то скажет, что вы лицемерная тварь, которая всех обманывает. Приблизительно так. И вас обидит этим. И вы не сможете настроить отношения. Поэтому 5%, давайте так. Пусть в вашем случае 4. Вы хороший человек. Да, раз вы стремитесь. Удивительно, но мне тут нарвалось... фраза странного человека, губернатора Калифорнии. Да, но он как-то сказал небезынтересную вещь. На самом деле достаточно позитивный и, с другой стороны, достаточно целеустремленный человек. То есть люди пишут его биографии, для многих он кумир на самом деле. И он такой, язык у него подвешенный, он такие, выдает иногда перлы в эфир, что он одна из его фраз, он говорит, я точно знаю, что счастье не в деньгах. Он говорит, докажите. Он говорит, когда у меня было 47 миллионов, а потом стало 50 миллионов, я большой разницы не прочувствовал. Так он издевается. Так он как-то сказал. Ты можешь сказать, что у тебя плохая генетика, плохой обмен веществ. А можешь просто поднять свою задницу с дивана и начать работать над собой. Задаться целью и верить в себя. И в этом случае ты обязательно добьешься успеха. Такая банальная прописная истина стареющего австрийского дядьки. Который взял это и сделал. То есть, был ли талант у него? Был талант. Но таланта 5%, остальное... надо прикладывать усилия. Талант есть у всех. Но одни его используют, а другие нет. И я позволю себе процитировать еще одну вещь, которая, возможно, будет уместна в данном случае. Если ты чем-то расстроен, значит, ты живешь в прошлом. Если чем-то обеспокоен, ты живешь в будущем. А если испытываешь блаженство и легкость, ты живешь настоящим. И сам определи, где ты сейчас находишься. Вот такая вот история, дорогие друзья. И если вы не против, вторая часть нашего марлезонского балета. Не было ли это печально или что-то это не то, что вам было надо? Это, по-моему, было несложно, но очень актуально. Мне, например, эти вещи вдохновили и помогли. Я вот попытался их зафиксировать, записал в свой коричневый блокнотик и вот с вами сейчас поделился. И тут нарвался на такую, опять же, способы, опять же, какое-то количество. 7 способов выработать привычку действовать. То есть нам всегда очень сложно что-то начать действовать, поэтому вот эти 7 способов. Первое. Не ждите идеальных условий.
Подождите, я записываю.
Чуть помедленнее, Коня, я же записываю. Да? Понятно, да. Первое. Не ждите идеальных условий. Идеальные условия для занятий каким-то делом, они недостижимы, как горизонт. В реальном мире идеальных условий для начала не бывает. Настоящие идеальные условия были 2 месяца назад. То есть поэтому ждать, что сейчас сложится, да, сейчас вот-вот, сейчас индекс Доу Джонса выровняется, сейчас доллар как-то скаканет, сейчас ситуация в стране, сейчас поменяется власть, и так далее и тому подобное. Но на самом деле идеальных условий нет. То есть в какой ситуации, такое и надо делать. Второе. Условно это называется, необходимо стать человеком дела. Для этого необходимо тренироваться в выполнении в действии, а не в раздумывании о них. Это не значит, что обдумать что-то не стоит. Но это выделяется время, вы садите, обдумываете, да, и начинаете делать. То есть выделяете время ограниченное для обдумывания, потом начинаете. Как когда-то у меня была такая амбициозная попытка построить хатку себе маленькую. И для этого необходимо ее нарисовать и посчитать. Иначе не бывает. Есть люди, которые говорят, давай построим, давай. Где лопата? Начинай копать. Куда? Давай туда. И вот они начинают копать, что-то лепят, из Г-пулю такую, да. Все это там слаживается, потом это строится всю жизнь, как-то меняется, и так далее, и так далее. Поэтому надо сесть, начать рисовать. Да, ее надо рисовать, да. Месяц можно рисовать, 2 можно рисовать. Но я знаю людей, которые рисуют годами. Десятилетия он все рисует. Я говорю, что ты не начинаешь? Он говорит, нет условий пока. Вот-вот-вот я скоро начну. Я говорю, покажи, что ты нарисовал. Смотришь, у него хата 15 на 25 в 3 этажа. Я говорю, солнышко, зачем тебе вот это? Он говорит, на меньше я не согласен. Я говорю, ты же один живешь и в общаге. Вот уже 20 лет. И у тебя есть возможность. Он говорит, зачем мне маленький дом? Мы-то знаем, что он его построит только тогда, когда женится. Хочешь построить себе хатку, заведи себе жену. Все, вопрос сразу решается. Поэтому тренируйтесь в выполнении действий, а не в раздумывании о них. Это такой вот небольшой. Это подпункт. Подпункт 2. Еще один подпункт. Делать нужно сегодня. Потому что завтра может не быть, а сейчас, когда вот уже конец света на днях практически, то есть надо начинать уже закладывать первый камень уже сегодня. Люди зависают в обдумывании не то, что будущее, в обдумывании проблем, которые с этим могут быть, проблемы, которые вот они есть, да, и такая паранойя, вот это будет то, как вот мы, по-моему, анекдот как-то вспоминали, что пошел за утюгом, да, и пока стоял, обдумал все уже, и там уже и в голове и женился, и развелся, и когда дверь открылся, все равно, пошел ты со своим утюгом, вот приблизительно так. Поэтому чем дольше идея остается в уме, тем слабее она становится. Поэтому есть рекомендация такая, записывайте идеи. То есть в телефоне, в компьютере можно вывести себе какой-то тайный, заблокированный, зашифрованный уголок, да, какой-то, куда вы идеи записываете, иногда их пересматриваете. Это очень важно. Потому что прописанная идея – это очень важно. Прописывайте, записывайте идеи. Как у меня был один знакомый, он такой, планокур такой был, знаете, он говорит, вот я пока как накурюсь, такие идеи, такие потрясающие идеи, вообще. И он там занимался, и такой грустный был, такой неудачник какой-то. Ну, он, знаешь, он все время в идее. И знаете, чем закончилось? Очень странный пример. Он как-то пришел, мы пообщались, а я ему говорю, слышь, дружище, а ты заряди себе тетрадь и записывай туда, раз у тебя такие гениальные идеи. Он такой посмотрел, начал делать. А потом, когда он находился в этом состоянии, он видел там реально очень много интересных идей и в свободное от полета время начал их реализовывать. И через 3 месяца начал ездить на большой машине хорошей, завел себе какое-то дело, какой-то бизнес у него пошел, зачем-то выучил финский язык там за месяц. И поволокло, стал записывать идеи, бросил курить. Естественно, потому что ну там за три сеанса записал столько идей до конца жизни. А мог бы до сих пор писать, ну, идеи как бы рассуждать. Вот такая была у него история. Он идеи начал записывать.
А где такое продают?
А, ну это дело такое. Я не знаю, где в Воронеже, в Таджикистане это растет. Ну, я так, извините, я человек искушенный. Смотрел просто фильм про наркоторговцев один раз. Третье звучит. Сама по себе идея успеха не приносит. Идеи важны, естественно, но ценность они приобретают только когда их внедрили и реализовали. Ну, у каждого, вы знаете, что у каждого неудачника есть куча идей. Поэтому говорится, что всего лишь одна реализованная идея стоит гораздо больше, чем, ну, не знаю, сотня гениальных, но не реализованных. Тем более, если у тебя их не покупают, эти идеи. И, конечно, если твоя идея быть, ну, твоя работа идеи придумывать. Значит, есть такие люди, они сидят и придумывают, им прикольно. Но раз у тебя их не покупают, значит, это не твоя работа. Возьми одну, придумай и реализуй. Даже маленькую, хиленькую, дохленькую. Но реализовать надо, попробовать. Во всяком случае. Четвертое звучит так. Предыстория такая. Мы боимся что-то начать. Почему? Мы боимся позитивно настроиться на что-то по причине того, что у нас преследует страх. Потому что как бы чего не вышло. Ну да, а нафиг оно надо. Ну ты тут сидишь уже как бы нормально. Да. Ну зачем вот это дергаться куда-то. Да, я сытая свинья, я в реальной луже лежу, но ты не трогай меня. Это же лужа моя, ну всякое такое, да. Зачем это надо? Давайте как-то вот потихонечку, ну, само. Да ладно, да нормально, да в принципе, ну хорошо ж, хорошо. Но чувство неудовлетворения очень сильное. Поэтому мудрецы говорят. Устраните страх, начав действовать. Кто стоял на мосту где-то метров, я не знаю, 15 над водой и хотел прыгнуть в воду? Ну, женщины, я думаю, это не парит, да? А мужчины стояли, наверняка, да? И когда страх проходит?
Когда начинаешь.
Когда ты делаешь первый шаг. Когда ты летишь, ты уже не боишься, уже поздно. Во-первых, времени нету. Ну, во-вторых, ты уже отбоялся. Ну, и ты недолго будешь бояться. То есть надо сделать движение. А если ты зафиксировался, да, и просто стоишь, все, страх тебя сковывает. Поэтому в любом действии надо сделать первый шаг. И удивительно, но сделав первый шаг и преодолев первый страх, у тебя появляется чувство такое, легкое чувство уверенности. Ну ты ж начал делать. И весь успех человека строится вот на этой уверенности, которая идет за преодолением первого страха. И дальше уже пошло, дальше уже появляется какой-то мелкий опыт, да, все эти дела, ты уже как бы, ну все, уже ничего не репит, да, уже все как бы нормально, ты уже куда-то движешься, а потом кажется, что ну и не было никогда страха. А можно зависнуть и сидеть таким, и обдумывать, и немножко бояться. Пятое, звучит так. Запускайте свой механизм творчества. И подтема такая, этот механизм творчества, он запускается, знаете как? Автоматически. Для этого необходимо избавиться от одного очень странного и очень вредного заблуждения, что работать получается только когда есть вдохновение. Но на самом деле не так. Человек должен начать работать, особенно если это творческая работа, и потом вдохновение приходит. Ну, кто писал какие-то резюме, какие-то отчеты, знаешь, что-то такое. Особенно это надо придумать из головы. Ну, как там, какой-нибудь продюсер мне там присылает. Напиши, пожалуйста, аннотацию к 15 лекциям, которые ты читаешь. Я говорю, да вы что, гоните? Как я это напишу? Ну, что значит напиши? Это очень надо. Я хожу. Думаю, я никогда не писал. Зачем мне это нужно? Как я напишу? Говорю, возьмите, прослушайте лекции и напишите. Я говорю, дайте кому-то денег, пусть напишет. И потом человек звонит и говорит, ну, продюсер, говорит, никто, кроме тебя, этого сделать не может. И потом так, ну, дайте, чисто из уважения к нему. Я думаю, ну, блин, ну, надо хотя бы попробовать, чтобы сказать, что у меня не получилось. Я сел и 2 часа не мог оторваться. Я накатал такое, что можно уже лекции не читать, продавать аннотации только к лекциям. То есть, как поволокло, он потом, ты что столько наваял? Я еле отредактировал, лишнее выбросил. Я говорю, слушай, давай я еще напишу. Почему? Ну, я никогда этого не делал. Но сделал первый шаг, оно пошло. То есть механизм творчества запускается автоматически, начав что-то делать. Оно такое. Конечно, если творчества нет, ничего не получится. Часто бывает, что если человек начинает делать знакомые движения, то появляется вдохновение. Автоматически появляется. То есть просто надо начать делать знакомые вещи. Как с улыбкой, 100%. Ну, то есть, ты садишься и думаешь, как я это буду делать, непонятно. И начинаешь делать знакомые движения. Ты залазишь в компьютер, включаешь, он там начинает как-то это самое. Ты туда пошел, туда. То есть знакомые движения. Ты это умеешь делать. И ты делаешь 1, 2, 3, 5, 12 знакомых движений, а 13-е незнакомое, оно уже включается, и ты начинаешь дальше делать. Как есть такая, ну, метод манипуляции, да? Ну, кто-то, знаете, есть хорошая книга, «Психология толпы», любимая книга Сталина. И там есть такая тема. Если хочешь добиться результата, надо, чтобы люди 3 раза сказали «да». Вы хотите счастья? Да! Вы хотите вкусно есть? Да! Вы хотите, чтобы у вас были самые умные дети? Да! Давайте проголосуем за меня! Да! Все! Все приблизительно так. Ну, это на ходу, но это работает. Да? Да! Да! И все. Начните выполнять знакомые движения. 6. Живите настоящим. Мы об этом говорили 15 минут назад. Но говорится, что единственное время, которое вы можете изменить, это сегодня. Это вот сейчас, это вот, вот настоящее. Вот здесь вы можете что-то менять. Прошлое менять бесполезно. Потому что какой смысл его менять? А будущее подозрительно. Будущее поменять можно только как? Меняя настоящее. То есть говорят, в Ведах написано, что если человек живет в прошлом, он живет в невежестве. То есть когда мы что-то вспоминаем, вот раньше было нормально, раньше было хорошо, Сталина на вас нету, или что-то такое. А вот водка была по 9,80, и хорошая была водка, а колбаса была по 2,20, и хлеб был, и девки были красивее и выше, и с зубами. А сейчас все плохо, все ужасно, все это, ну и так далее и тому подобное.
А как адекватно реагировать?
Никак, не надо на это реагировать. Вообще, даже адекватно никак не надо. Зачем? Ну, как вы реагируете, если, обезьяна в Индии у вас украла очки? Как адекватно реагировать? Ну, животное украло очки, им больше надо.
Ну, например, родители, любят, да, так
вот. Ну, пусть любят. Есть родители, бабушка с дедушкой, это анекдот такой есть. Стук в дверь. Тук-тук. Кто там? НКВД. А зачем? Поговорить. А сколько вас там? 2. Поговорите между собой. Вот и все. Все очень просто. Хотят поговорить, пусть говорят. Может, им интересно. А вы там каким боком? Ну, то есть, такая ситуация. Вы работаете за компьютером, рядом за спиной стоит дедушка с бабушкой, и обсуждают реформы Брежнева, да?
Да, допустим, мама ко мне обращается, вот если бы было то-то, вот если бы то-то. Ну, очень много. Я понимаю, да, что не надо реагировать, но меня раздражает.
Ну, ясное дело. Ну что, физическое устранение мамы вы не рассматриваете? Если нет, тогда просто, надо объяснить ситуацию, что вы сейчас заняты.
Бесполезно.
Бесполезно. Закрывайте двери. Вы живете вместе?
Нет.
Очень интересно. То есть, как часто она это делает?
Часто мы видимся.
Не надо видеться так часто, значит. Либо приходите к маме сами в гости и рассказывайте хорошие вещи. Не надо ее слушать, надо ей рассказывать. Конечно, да, пришла, заготовилась, у меня столько интересных, хороших для тебя новостей, если бы ты только знала. И говоришь, пока она тебя не перебила. Потом, ай-яй-яй-яй-яй-яй, ну ты давай, докушивай эклеры, я побежала, все, и убежал. Однозначно, да никакое переключение, это правильная реакция. Если вы терпите, когда старший ну, на вас сливает негатив, ну вы легкомысленный человек, не нужно это делать. А Нарушевича слушайте?
Ну, начала как
бы. Продолжайте.
Это снова очень долго.
Очень хорошо, можете слушать Олега Геннадьевича, я ж не запрещаю. Но Альбертович может развеять кое-какие эмоции, особенно по этому поводу. Да. Он очень любит травмировать мам, которые травмируют своих дочерей в основном. Это он такой жесток с этим вопросом. Вот, а как вы будете относиться к человеку, который вас убивает? Ну это ж мама, ну надо объяснить маме, что это не надо делать. Вам же не 12 лет, что вы в зависимости. Вы же не живете с мамой вместе и спите на двухъярусной кровати. И она спускает голову, вам никуда не деться. Она швабры перекрыла выход и кричит: слушай меня, мать сейчас тебе расскажет. Вот если бы не ты, зараза, родилась у меня в 83-м году, я бы стала балериной. А поэтому слушай меня, козявка. Ну что-то такое. Ну вы вышли замуж, до свидания. Бай-бай, прощай навек, судьба нас разлучает. И как бы забыли сказать код квартиры. Ну, чтобы никто не просочился. А оно это не значит, не надо общаться с родителями. Надо общаться правильно. Идете туда, берете сладкое, приносите и рассказываете, и уходите как только. А мама пусть беседует с папой.
Ну, с детства, да, есть такая.
Ну, понятно, у всех с детства. Весь этот геморрой нам нагрузили с детства. У вас есть дочь? У вас есть сын? Дочь, да? Не делайте так, как делает ваша мама. Потому что, когда вы захотите слить, у вас будет эмоция отрицательная, вы сделаете так, как делает ваша мама.
Вот я не могу это из себя выдавить.
А, так дело уже не в маме, дело в том, что вы уже опылились.
Естественно.
Я понял, мужчинка завелся, который... Где папа этих чудесных дочерей?
Ну, папа есть, но мы в разводе.
Ну, значит, наведите другого мужчинку. Вы обаятельная женщина, у вас две ноги. А не четыре, да? У вас есть руки, да, вы улыбаетесь, уши на месте, ну, волосы. Что значит просто так?
Его не заведешь.
Кого не заведешь? Да кто вам сказал, как его завести? Господи, что вы такое говорите? Масса народу, смотрите, ищите. Шатайтесь по местам, где можно найти их. Конечно, если шататься вдоль дороги, в канаве, там, это одна тема. Ходите на тренинги, смотрите. Наверняка есть масса мужчин, которые не могут найти женщину.
Дело в том, что они... Всегда очень много хотят и обещают, а реально смотришь...
Продолжайте слушать Нарушевича. Когда мужчина находится рядом с тем, с которой можно все взять и что-то пообещать, ну, конечно, а зачем это надо? Просто будьте женщиной, развивайте лунную энергию, лежите в ванной и играйте в мячик. Да, смешно звучит, но на самом деле так. Потом мужчина сойдет с ума, он придет и скажет, что мне от тебя ничего не надо. Позволь давать тебе защиту, позволь давать тебе подарки, позволь находиться рядом с тобой, не требуя ничего взамен. Ты говоришь, ну, подумай.
Я теорию, да, знаю.
Ну, все знают теорию, но теория начинается с практики. Практика начинается с теории. Если вы не знаете теорию, то потом... Ну, представляете, вы сейчас идете и возле, я не знаю, Спартака проходите мимо, и там с фильма «Джунгли» выходит какой-то одинокий, обаятельный, смотрит, а солнце. Где ты была всю жизнь?
Допустим, а если, допустим, он обещает, я говорю, ну да, давай, конечно, но обещает не выполняет.
Ну, что значит это? Обещает, но не выполняет.
Это моя проблема по жизни. Обещает, но я говорю, да, конечно.
Ну, сделайте так, чтобы он не получал раньше... того, как выполнить свои обещания. Это уж, я не знаю, что вы там ему даете, еду, там, прибежище, небо в алмазах, это уже вы сами разбираетесь, я ж не психолог. Но если мужчина получает до того, как он выполнил обещание, ничего не будет. Ничего не будет. Ну зачем мне выполнять свои обязательства, когда я уже получил секс, бокс, джаз и борщ? Что вы мне еще можете дать? Все, тебе что-то так не нравится, я ж обаятельный, я это самое.
Да я даже не о таком прям глобально. Я-то
усугубляю. Ну, не разрешайте.
Допустим, если чисто даже дружеские отношения, ну просто с человеком.
Аж нет, интересно. Аж интересно.
Чисто дружеские.
Дружеские, а это с кем? Я просто хочу выяснить, о каких друзьях вы говорите? У вас не могут быть мужчин друзей? У вас не может быть, не бывает дружбы между мужчиной и женщиной.
Мне кажется, бывает.
Это ваша большая иллюзия. Я мужчина, я хочу сказать, я с вами не смогу дружить. Ну, 10 минут максимум, пока вы мне не улыбнетесь. И как только я пойму, что вы не просто так улыбнулись, дружба умерла.
Не, ну,
однозначно.
Если по возрасте,
ну какой возраст? Не, ну понятно, вам 12 лет, ему 96, он приходит. Это одно. Но речь-то идет о другом. Вы же не дружите с пенсионерами, ветеранами, ну, событий Цусимы какой-то, да? Я думаю, что разница в возрасте. Не, ну, можете какого-то бухгалтера, ну, дружите, да, которого держит там, как свадебного генерала, да.
Мне кажется, есть такие мужчины. Ну,
продолжайте искать. Продолжайте искать. Да, они наверняка есть. Зачем вам нормальные, адекватные мужчины, которые просто любят ухаживать за женщиной, не заботятся о ним? Давайте найдем друга. Будем искать друга. И потом мы испортим эту дружбу, превратив ее в какие-то близкие отношения. Ага. Не так не бывает. Я даю вам сейчас реальную возможность увидеть, что у мужчин в голове. А я причем один из самых приличных. И то в моей голове клубится, ну, масса под... Я даже уже хотел бы прекратить наше общение, потому что я уже привязался. Продолжим. Вы задумайте еще один какой-то вопрос важный и продолжим. На чем мы остановились? Живите настоящим, да. Сразу принимайтесь за дело. Не отвлекайтесь, приняв решение. Приняв решение, сразу нужно за дело. Это немножко перекликается с тем, что мы говорили, но тем не менее. То есть сразу надо определить время, когда вы начнете. Это даже в мелочах. Даже в мелочах. Сидите вы и знаете, вам надо куда-то попасть. Да, вот, например, в 7 часов прийти на лекцию. И вы беспокоитесь, боже мой, чтобы как бы не опоздать. Да нет, просто примите решение, заведите будильник на 5. И все. В 5 часов я стану, подниму свою лотосную попу, да, и шевеля полужопьями этими, пойду в эту самую, ну простите за термин. И все, и ты уже не паришься. В 6 часов или там в 5 он позвенел, ты встал, начал делать. Прими решение и выполни, ну все. И сидишь, боже, сколько осталось, боже, а если я пойду в 5, а вдруг я не успею, а вдруг я опоздаю? А может выйти без 15:05? Не, а может 15 минут 6, и ты 2 часа уже с обеда мучаешься. Да не надо париться. Стоишь, ты ждешь трамвай. Трамвая нету. Вам-то проще. У вас нет трамваев. Хорошо. Автобус. Да? Ждешь автобус. Автобуса нет. Все как ждут автобус? Смотря. В сторону автобуса. Может быть, от этого он приедет быстрее. И ты чудесно понимаешь, что вдруг он не приедет. Если сейчас ты не приедешь, а тебе идти всего 3 остановки, ты опаздываешь, и ты на нерве. Не надо ничего думать. Берешь, определяешься, я стою 15 минут, автобус не приезжает, я сажусь, еду на такси. Я не опоздаю никогда. Но когда прошло 15 минут, вы встали, пошли и уехали на такси. Но глупый человек что делает? Прошло 15 минут, он говорит, давайте еще 5, а давайте еще 3. Ой, вон какой-то едет. Ну вот еще последних 6 и все, и вы опоздали. Почему? Вы не приняли решение. Приняв решение, его надо выполнить. И говорят, что таким образом вы найдете в себе новые источники продуктивности. А другие люди будут видеть в вас лидера. Представляете? А знаете, что потом делают люди, которые видят вас лидера? Они идут за вами. Потому что людям свойственно. Что бы ни делал великий человек, и какие бы нормы ни устанавливал он своим поведением, их придерживается весь мир. Это было сказано 5000 лет назад. Всегда так. Всегда. Поэтому, но лидерами что? Думаете, ими рождаются? Им просто становятся, если человек правильно выполняет какие-то вещи. Ну, я не знаю, ну, попытаюсь посоветовать. Есть чудесная книга, называется «Семь привычек высокоэффективных людей» и «Высокоорганизованных», да, Стивен Кови. То есть очень рекомендую попробовать, она очень вдохновляет. Несложно написана такая, элементарная книга, но очень вдохновляет. И хотел бы закончить сегодняшнюю, ну, вот, докладную часть, да, китайской пословицы, которая, она есть разные варианты, она бывает длиннее, короче, но приблизительно всегда она звучит так. Посеешь поступок, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу. Вот такая вот ситуация. Может быть, есть какие-то вопросы. Давайте попробуем. Ну, по-моему, достаточно позитивно, да? вижу по глазам, что мой друг улыбается, значит, не все я сказал плохо. Что мы стесняемся, что не говорим? Мадам,
я вот думала,
да я тоже думаю.
Уже сложное время, а у меня требования такие высокие, если я сразу прям захочу там то, испугается, наверное, человек.
Да, конечно, испугается. Зачем хотите адекватного взрослого мужчину? Зачем? Ну, а вдруг он испугается, да? Ну, давай я лучше тогда буду хотеть постепенно. Начнем с выпускника ПТУ, да, вот на последнем курсе. Ну да, пусть он идиот, пусть алкаш, ну хоть какой-то. Так я утрирую. Ведическая концепция такова. Охотьтесь на носорога. Всегда надо охотиться на носорога.
По максимуму.
По максимуму, конечно. Но опять же, надо гибко подходить к вопросу. Как одна женщина говорит, я хочу найти мужчину, который будет ко мне относиться безусловно, который будет ценить во мне личность, не связанную с моими внешними данными и тому подобное, который увидит мое глубокое душевное содержание. Она говорит, ну и ты нашла такого мужчину? Нет, а вот этот самый, ну, я видела, ты вчера с каким-то встречался, да, он урод. Понимаете? Вы не поняли, да, аллегорию? Человек хочет, чтобы его принимали таким, как ты есть, каким глубокой душой. А этот выглядит плохо. Этот. А ведическая концепция, ну, ты ее нарушаешь часто, продвигает, что женщина может принимать ухаживание от любого мужчины, даже который ей не нравится, пока вы себя не скомпрометировал. Попробуйте. Не надо искать. Я долго искала. Вот, наконец-то, он похож на Мела Гибсона. Он такого же роста. У него такие же упругие ягодицы и тому подобное. Все. Наверняка у него такое душевное содержание. Дорогой, ну, там что-то. Ой, не подходит. Урод какой-то. Следующий. Не надо формировать какие-то образы. Ну, это, ну, девочки в 12 лет позволительно, да, там, пытаться выйти замуж за, ну, Брэда Питта, да, такого. Но, ну, вы же взрослая, адекватная женщина, чудесно понимаете. Разрешите. Разрешите людям о вас заботиться. Среди них есть масса людей, которые это хотят делать. Но проблема не в том, что вы жесткие требования предоставляете, да? Вы не даете свободу маневра. Вот в чем дело. Мужчине комфортно рядом с вами?
Я давно не пробовала.
Попробуйте. Знаете, мне вот это нравится. Я давно не пробовал. Он сидит такая, знаете, ну, бабка, ну, зубной протез какая-то. Это все. Мое уже давно не пробовала. Вот как только Гитлера погнали, у меня был последний секс. А потом и то с солдатом вермахта. А с тех пор я вот сижу, как бы это. Давно не пробовала. Ну, давайте, не смешите людей. Придите домой, посмотрите в зеркало, поймите, что... Однако тенденция и в путь. Посмотрите по сторонам и, ну, увидьте это. Не, конечно, если у вас карма ужасна, но тем не менее вы как-то завели себе детей, были замужем, наверное.
Детей это не сложно.
Ну, поверьте, несложно. Ну, вы же не так завели, вышли там на перекресток Московского проспекта и Труда Мира. Я сказал, мужики, кто хочет завести детей? Тут скидка. Несложно. Давайте, налетай подешевело. Оп, детей завела. Вот это называется несложно. Но тем не менее, что значит несложно? Вы же строили как-то отношения. Вспомните эти отношения. Да что я вам объясняю, господи. Придумала баловство какое-то. В путь. Завтра отчитаетесь. Достигнуть результата. А есть ли еще вопросы, как захватить мужчин в плен? Там, ну, всякое такое. Да. О, да, я что-то так и думал.
А вот там был пункт о том, что нужно окружать себя позитивными, да, вещами, смотреть фильмы хорошие, читать что-то интересное.
Да.
Ну, я стараюсь, да, читать что-то, а окружающие, особенно те, кто на тебя больше всего влияет, там, семья твоя, начинает говорить, типа, сними розовые очки, ты что, живешь в иллюзии, сказки какие-то, читаешь жизнь, это очень тяжелая и трудная вещь, пойми это.
Ну, скажи, мама, перечитай «Алые паруса». Подари. Александр Грин, по-моему, да, написал «Алые паруса». А сам сидела дура, которая сидела в розовых очках, читала книжки, питала женскую энергию, луну, серотонин. эндорфин и тому подобное. И потом появляется какое-то нечто, да, с алыми парусами. И реально, это такое есть, почему нет? Понятно? Ну, опять же, смотря что ты читаешь, если как бы это приключение покемона или там, ну, всякое такое, да, там, зима ему метро, ну, что-то такое, а может быть, как бы ты, да, в розовых очках. Но, может быть, надо поменьше реагировать на все эти вещи. То есть тут масса каких-то вещей пересекается. Масса каких-то. С одной стороны, возможно, кто-то на тебя и сливает. С другой стороны, если это родители, то, скорее всего, тебя тоже любят, волнуются, всякое такое. И хочется помочь. А помочь-то не могут тоже.
Ну, как, кстати? Или соглашаться, говорить, да, даже да, конечно. Тяжелая штука.
А, да, не надо. Депрессия. Зачем? Зачем? Зачем это все делать? Пересекайтесь свеже. Займись активной жизнью. Дома можно спать. Если как бы у тебя нету дома трех детей, любимого мужа, кактус, который надо полять, что ты сидишь дома и общаешься там с мамой и папой? Какой смысл? Вперед, вперед! А ну вот вдвоем собирайтесь куда-то. Да. Есть масса вещей. Можно чем-то заниматься, не обязательно пахать на Воронежском металлургическом заводе или механический, какой там он у вас самый большой, да? Смысл в том, что есть масса интересных вещей. Выставка бабочек, иди туда. Приехал вон этот самый какой-то ответственный товарищ, он Амбариша приехал, завтра его послушай. На следующей неделе Раташьян приедет, и пусть им показывают эти асаны, это ж прикольно. Туда сходила, туда, там, там. И по 50% случаев это все бесплатно, это деньги даже не надо тратить. То есть развиваешься, делаешь, участвуешь в этом. Домой приходишь, зубы почистила, спать. Все, мама уже спит. Тем более мама на работу наверняка ходит. Отлично, отлично. Аж интересно, когда ты пересекаешься. Ты посмотри, как мама чувствует. Она на работу ходишь, ты сидишь. Она приходит, ты сидишь.
Так вот. Ты только пересекаешься именно в эти моменты.
Ну, вот не вот.
Перед сном и перед работой.
Все правильно. Ну, так не так долго. Ну, уходи раньше, чем мама уходит на работу. И засыпай раньше, чем мама с нее приходит. Я вообще знаю, что тебе еще посоветовать. С другой стороны, с мамой ты общаешься буквально 10 минут в день, судя по всему. Прикинь, мама не работает, ты не работаешь, сестра не работает, три брата не работают. Ну и опять же, дядя из Саратова, куда без него.
А как же вот этот вот долг перед родителями?
Аж интересно, а какой у тебя долг перед родителями?
Ну, нужно быть дочерью, нужно
это да, интересно.
Внимание.
А как? Каким образом? И кто тебе это рассказал? Кто это тебе рассказал?
Проблема.
Аж интересно, дорогие дамы, откуда этот миф?
Ну, ей же тоже, наверное, одиноко, ей хочется
внимания. Замуж пусть выйдет. Пусть собаку себе заведет. Ну тяжелее. Это ее жизнь, Господи. Живи, проживай свою жизнь. Почему ты еще? Ты поверь, дети никогда не могут отдать долг своим родителям. Никогда. Единственное, как дети могут рассчитаться с родителями, это завести своих детей. Дать им жизнь, да. Чему ты, что ты должна маме? То она, что она дала тебе жизнь? Внуков? Отлично. Ну, я не знаю, попросил он, братва есть, где он, как бы не против. Приведешь, что в коляске двойня. Вот, мама, я в расчете. Это иллюзия. Друзья, это абсолютная иллюзия. А как она отдала долг своей маме? А вот ты уточни, каким образом она отдала долг своей маме? Она родила тебя, вот она отдала долг. Ты родишь своих детей, они появятся, появятся принцы, ты мамзель очаровательная, умная и тому подобное, все, без проблем, появится тыгдым-тыгдым, ну когда садосатия пройдет, там, или раху, что-то такое, ну как положено у нормальной женщины, без этого никак. В 2017, да, отлично, как раз на столетие революции какой-нибудь матрос-железняк придет. Но дело не в этом, дело в том, что в любом случае придет. Заведешь себе кучу деток, и от они как бы таким образом отдашь маме долг. Иначе ты не можешь отдать. Что ты можешь ей дать адекватно? Аж интересно. Вот что? Ну, ничего, она тебя родила. Ты можешь ее родить? Не парься, роди себе детей, когда выйдешь замуж, и все. Ну, конечно, не надо маме сегодня прийти и рассказать, что мой долг. Нет. То есть, если родители, они находятся, ну, в ситуации, когда ты можешь им помогать, например, да, то есть, ну, может быть, они, ну, может, нездоровы уже там, да, там еще что-то, ну, немощные и так далее, то можно там, я не знаю, платить за квартиру, там, ну, что-то такое, да, приходить, что-то приносить и так далее. Но это не значит, что это насидеть и это выслушивать. Ты не должна это выслушивать.
А можно еще?
Можно.
А должна ли я с утра до вечера убирать квартиру?
Свою.
Если мама этого требует.
Ну, запоминай эти ощущения. Когда у тебя появится дочь, я посмотрю, как ты будешь ее глумить. И ты должна понимать, алгоритм такой, что ты живешь не в своей квартире. Не в своей квартире. Ты живешь в квартире маме, мамы. Ну, хочешь ей помочь, помочь. Ну, тем более, если мама, я говорю, с утра до вечера на работу, а ты только читаешь умные книги, ну, почему не помочь маме? В самой чистоте будешь жить. Ладно, я мужчина, я не буду убирать. Почему? Ну, мне глубоко отвратительно убирать. Лучше я деградирую до мусора, в котором нахожусь. Но женщины, почему нет? Почему не убирать? Просто убери до того, как она просит. Прикинь, она с работы. Она ж устала. Приходит с работы, смотрит, ты с книжками. То есть, опять же, шестой раз Пиноккио перечитываешь, а пылесосом не пользуешься. Что тебя заставлять? У вас же квартира не 600 квадратных метров. Ну, убери, будет тебе же чисто. Убирай для себя то место, где ты живешь.
Просто нет, я не понимаю, что у нас грязь, я не убираю.
А складывается такое мнение по твоему вопросу?
Нет, там ну, разговор такой, что ты вот, вы вот дети мои, вы, я вас для чего сделала, вы должны помогать.
Конечно, конечно.
Готовить,
да.
Убирать каждый день с утра до вечера.
Да, хорошо. А ты маме скажешь, мама, когда я разожу себе дочку, я тоже буду ей мыть посуду. Вот и все. Вот.
Просто дальше уже вопрос. Поделиться историей одной счастливой семьи, когда дети начинали убирать ровно тогда, когда мама приходит. И это решало все проблемы.
Тоже очень. Отлично. Хорошая история. Да, она заходит, а ты вся в этом. В желтом сарафане, в таком коже, резиновом, да? Нормально. Ну, пожалуйста, легкая хитрость. Ну, зачем с мамой бороться, доказывать о том, что она не знает философию Руслана Альбертовича или что-то такое. И все. Но я очень рекомендую запоминать сейчас эти эмоции. Почему? Потому что придет время, когда на моей лекции будет сидеть твоя дочь и говорить: «Сатя, ты знаешь, у меня мама какая-то неадекватная, она заставляет меня убирать». Я говорю: «Это вот та симпатяга Юлика?» «Да, да, понятно». Ее тоже мама оглумила. И вот она тоже тут ныла, а теперь как бы начала делать это с тобой же. Все это передача, это, знаешь, потомственность такая. Вот этого не должно быть. А то ты ответишь за это очень жестоко. Нет, ты должна понимать, что ну, такая ситуация. Не надо имитировать. И поэтому сейчас ты переживаешь те эмоции, чтобы это не повторить. Сейчас ты набираешься опыта, чтобы твои дети выросли в шоколаде с двух сторон. Со сливочной прослойкой. Угу. Дорогие друзья, оу, отлично.
Да, можно.
Конечно, можно.
Хорошо. А вот как преодолеть колебания между несколькими решениями? Когда вот есть идея, нужно принять решение, а всегда колеблешься между несколькими. А если ты сделаешь что? Вдруг это неправильно. А если вот это? А это будет правильнее. А может быть это не надо делать, а тут будет лучше. Нет, а если я сделаю так, будет хуже. Вот
это, ну это паранойя. Да. Ну ты
что? Потому что у меня очень продолжительная, это я постоянно...
Ну это продолжительная паранойя, ничего страшного.
А как с ней бороться?
Ну берешь эту самую монетку. Если у тебя два решения, я так делаю. Орел и решка. Даруй Господь. Я в паранойи нахожусь, ничего ты с этим не сделаешь. Я хотел бы привлечь тебя для решения моих, ну, таких мерзопакостных, очень мелких, тщедушных каких-то идей. Единственное, что могу тебе пообещать, что как выпадет, я так и сделаю. Я полностью предаюсь тебе. Ты готов? Потому что я уже да. Орел. Ты говоришь, блин, первое решение я на самом деле и не хотела. А вот не надо так. Помолись и сделай так, как... И скажи спасибо, прикинь, а я-то дура думала иначе. Спасибо, что помог. Либо не кидай вообще. Тогда будешь в паранойи всегда.
А если это по методике буду приученной, ну, и будут ставить монеткой?
А чего нормально? А кто над тобой будет смеяться? Ой, смотри, вот та идет дура с монеткой, да? Чего страшного? Это же не значит, что монетку надо кидать на, ну, на собрание акционеров там Запорожстали. Все собрались, говорят, ну что, продаем или нет? Подождите. Погрузилась в медитацию. О мой Господь, ом храм, хрим, хрум, и все. И очумели. И тут вот монетку такую. Лобы. Спасибо, Аллах. Ну и, конечно, все сошли с ума. Нет, тихонечко. Тихонечко. Я, извините, выйду припудрить носик. Пошла, припудрила, монетку кинула, нормально. Прими какое-то. Надо принять решение и все.
Можно дополнить?
В любом случае, да, пожалуйста. Да.
Есть еще такое утверждение, что лучше плохое решение, чем никакое. Вот. Потому что плохое можно исправить на хорошее, а никакое не исправишь. Оно, его нет.
Ну, в любом случае. Знаешь, это как приходит, может быть, не из этой темы, да, там мужской пример, но тем не менее, пример другого нет. Приходит мужчинка, молодой парень, приходит к мудрецу и говорит: мудрец, я вот собрался жениться, хочу жениться, но не пойму, жениться или не жениться. Если женюсь, такой геморрой, не женюсь, такой. И вот не знаю, так или так, так или так, так или так. Он слушал. Как бы ты ни поступил, ты об этом потом пожалеешь. Вот и все. Просто ты прими решение и возьми за него ответственность. Это твое решение и твоя ответственность. Я принимаю решение номер один. Оно ничем не отличается от тех. У первого есть побочные эффекты, у второго есть побочные эффекты, у третьего есть побочные эффекты. Понимаешь? Даже Гитлер принял решение нападать на СССР. Нормально. Принял решение, взял за него ответственность, сожгли керосином. Ничего не сделаешь. Все и делаешь. Но это твое решение. Да, это было ошибочное решение. Прикольно. Значит, в следующий раз исправим. У меня есть что? Опыт.
Это получается, значит, я не доверяю себе, если не могу принять решение. Mm-hmm. Из этого я постоянно так.
Ну, заведи взаимоотношения с Богом. У тебя есть какое-то представление, что Бог есть? Mm-hmm. Наверх глазки поднимаешь? Mm-hmm. Ну все, нормально. Он мужик в курсе. То есть он видит ситуацию сверху. Ты-то в ней копошись, а он сверху. Он говорит: солнце, что ты паришься? Папа на территории. Папа видит. Папа подскажет, кидай монеты. Ну, приблизительно так. Да, кто, где, когда. Пожалуйста, не стесняемся, не стесняемся. А то сейчас завернем, закончим лекцию, разойдемся и будем плакать потом, что не задали этот вопрос.
Ладно. По поводу эмоций.
Молодец.
Эмоций, положительных или негативных. Я 2 месяца назад высказала негативные эмоции. Теперь, когда я вижу этого человека, я ему высказываю эмоции свои каждый день, все негативные по поводу...
Ну, это не мама, надеюсь?
Нет.
Нет, хорошо. То есть это человек мужской?
Да, да.
Ну, и?
Вот. Дело в том, что я не могу остановиться негативно.
Ну, смотрите, давайте определимся, что мы вкладываем в слово негативные эмоции. То есть, может быть, вам показалось, и может быть, мне показалось, что это так. Вы встречаете его, Альберта, образно говоря. Альберт. Таких уродов, как ты, я не видела давно. Когда я вижу тебя, у меня возникает тошнотворный рефлекс. Ты козел, алчный, ненасытная скотина. И ты 40 минут сливаешь на него. Речь идет не об этом. Негативные эмоции переживать, это вы открываете свое сердце. Вы говорите о своих переживаниях. То есть глубоко уважая этого человека, вы подходите и говорите: я хочу, мне надо с кем-то поговорить. Ты человек близкий мне, и, скорее всего, ты меня очень понимаешь, я очень ценю тебя, и тем более люблю, по-моему, даже 2 раза и тому подобное. Ты мог бы выделить мне 5 минут, чтобы я открыл тебе сердце? Он говорит: конечно, солнце что-то. Но ты знаешь, я так переживаю, вот у меня со Светой, с моей что-то, сотрудницей что-то не сложилось, вот мы с папой что-то как-то заволновались, вот мама на меня 2 раза посмотрела, как-то так, да, и я волновал. Ты рассказываешь о своих переживаниях, и тем самым негатив уходит. А не то, что ты там, Путин козел, ненавижу, уроды, да, украли сумочку, отобрали телефон, пу на вас на всех, и ты тоже козел, пошел вот, завтра придешь 9:00, я продолжу. То есть надо как бы, берега как бы не путать, понимать то, о чем мы сейчас говорим. То есть это переживание. Негативные эмоции, это не значит, что они матом передаются, да, это вы переживаете, переживайте эмоции. Конечно, также можно делиться с ним. Начните делиться положительными эмоциями. Они тоже ж у вас есть. Это ж не просто унитаз. Да? Который: иди сюда. У тебя же все хорошо, ничего. Мама тут насобирала. Давай. Протри. Стульчак. Я сейчас как бы устрою тут это самое. Нет, конечно. Но я говорю об эмоциональном плане. Смотри, чтобы доигралось, и будет более спокойно у него. Да. Ты смотри, тут не все могут найти так легко. Да? Тут сейчас бы уже хотя бы какого-то, я бы скажи, грань уже бы нашла. А ты, давай, будь аккуратна. Будь аккуратна с теми, кого ты приручаешь. Экзюпери сказал. Мужчинка штука хрупкая. Давай, поаккуратнее с него все это выжимай. Ты замуж за него еще не вышла или вышла?
Нет.
Поаккуратней, дорогая. Ну, ты ж не путай ПМЖ с туризмом. Как бы все как бы должно быть очень аккуратно, как говаривает Нарушевич, мужчина это ремень безопасности. Вытягивать его надо очень медленно, любя, а не дергать. Ну, посмотри, как мужчина думает. Он сидит тут и думает, блин, я даже на ней не женился, а она уже как бы это самое, а уже Фредди Крюгер в юбке. Что там может это? А мужчина-то в иллюзии. Он-то думает, что, понимаешь, мужчина ищет женщину, которая никогда не изменится. Поэтому, пожалуйста, спрячь свой весь вот этот талант убивать мужика, ну, еще где-то неделю после свадьбы. Хотя, ну куда она? Куда она делает? Да. Удивительно. Потрясающе. Ну, значит, кажется, что не слышит. То есть, если голову спрятать, никому не мешает. Ну ладно, помните. Просто у нас позитивная такая штука. Угу. Попробуешь? Вы просто не все видите, а вообще весело. Мы сейчас эту... Все это почему случилось? Потому что... Ты вернулась? Это, ну, буквально, вот, буквально чисто вот для того, чтобы ты больше не попала в неудобное положение. А телефон, которым мы пользуемся, который у нас есть, это наш телефон. И мы с ним можем делать, что хотим. Первое. Мы можем его включать. Да не в этом дело. Кто что-то обиделся? Мы же на позитиве. Команда КВН БАК Краснодарский край. Выступаем на позитиве. Поэтому этот телефон можно выключать. А еще если ты можешь встать и сказать, дорогие друзья, позвольте выйти. Позвольте выйти и как бы это самое. Идти далеко, да. А накрыться вазом страуса, да, головой биться в линолеум и как бы там переговариваться. Травмировало 20 человек, которые в курсе твоих вещей. Я помню, как-то ехал в автобусе, и одна женщина, которая не умеет пользоваться телефоном, ну, молодая такая дама, она взяла трубку и говорит, да, да. Мне ехать с тобой? Ой, ехать к тебе? Да? Ты что, хочешь со мной спать сегодня? Ну, такая тема. И все, а ничего, ну, а чего, какие проблемы? Она как бы, она едет. То есть, я надеюсь, ты вернешься. Возьмите у меня в залог сумку, чтобы пришла. Именно поэтому мы телефоны, ну, стараемся отключать. Чтобы, ну, не попасть в, ну, вот в эту... неудобную ситуацию, потому что всегда кто-то позвонит с Нью-Йорка товар на сырьевой бирже, и все, и уже похерили, ну, серьезный позитив, всякое такое. Ну, это нормально, это так у нас устроено, ну, психика устроена, да. Вот в Днепропетровске, там, в храме, алтарная вот такая. Тут только она больше, но вот такой буква Г. И вот здесь, представьте, висит такая... Клопните, потому что она до улицы скоро будет уходить. Висит такая занавеска бамбуковая. То есть, понимаете, бамбуковая занавеска. Такая абсолютно звуконепроницаемая бамбуковая занавеска. И вот сидит лектор, сидят люди, а люди остальные сидят за занавески. И они там разговаривают, общаются, радуются. И когда им говорят, друзья, вы мешаете? Он говорит, как мешаем? А что? Нас видно? То есть, я говорю, друзья, вы мешаете не потому, что вас видно, вас слышно. И так удивляются, то есть, это, знаете, в палатках такое часто случается, да? Человек идет по палаточному тому самому и там, ну, что-то говорит, да? Тайное, тайное. А весь палаточный городок внимательно слушает, потому что не хватает ума, что если тебя, ну, в 10 часов вечера, очевидно, что все лежат в палатке и не спят, ты думаешь, если не видно, значит нет проблемы. Это ну, можно в следующей жизни страусом родиться. То есть у нее только философия голову засунула, опасности не видно, значит ее нет. Ну, мы к чему это? Не для того, чтобы, ну, не дай бог кого-то обидеть, для того, чтобы, ну, мы научились. То есть телефон зависит от вас. Это инструментарий. Вы можете брать, можете не брать. Есть люди, которые не могут не поднять. Не могут. Например, у моей мамы 4 телефона. У нее 4 сына, и каждый на разном операторе сидит. Поэтому у нее 4 телефона. И они все включены. Всегда. Круглые сутки. И утром я часто встречаю маму. А вы знаете, если 4 сына, то наверняка кто-то звякит или какие-то тети позвонят, будут искать кого-то. Да, ну, они-то умные, они сами-то отвечают телефон. А мама всегда говорит, позовите Женю, 3 часа ночи. Ну, мама больше никогда не спит, вызывают скорую, потому что непонятно, кто позвал. И вот там ходит, опять вообще всю ночь не спала, кто-то как бы позвонил. Я говорю, мам, ну это же твой телефон. А вдруг что-то важное? Говорит, вот скажи, пожалуйста, ты кто? Министр МЧС. Что ты вообще можешь сделать, ну, ночью? Какую помощь ты можешь оказать кому-то абстрактному? То есть вот за последние там, вот, ну, 20 лет, когда у тебя телефон, ты когда думаешь, ночью позвонила? Ну, ты кого-то спасла? Нет. Я говорю, какой процент, что это произойдет в ближайшем будущем? Все. Ну, такая ситуация. Кажется, что мы. Ну так. Это на самом деле от, ну, от пока у нас отсутствие культуры, ну, общения с, ну, с телефоном. Не только с телефоном, со многими вещами. Лично меня приводит в бешенство, когда я вижу молодежь, которые, ну, телефоны у них играют по улице или где-то в маршрутке, там еще что-то. Если я нахожусь как раз, ну, не вырабатываю смирение, то может кровавое месиво случиться. То есть я делаю такие категоричные замечания, обещаю применить физическую силу, физическое уничтожение, выбрасывание, ну, тела из автобуса и тому подобное. А когда я в гневе, я выгляжу плохо, абсолютно. Ну, не, я это добрый, но выгляжу плохо. Поэтому, друзья, никогда не включайте музыку нигде. Если хотите слушать музыку, пожалуйста, ставьте наушники. В моей молодости таких людей называли быками. Знаете, так по селу такой идет, а такой воротный, вот такая магнитола весна, и там из полей домой. И вот это все идет. Это обостренное ложное эго, ну, эгоизм, невоспитанность. Ну, ну, вот такая вот ситуация. Я почему сказал? Ну так, просто. Я кому-то давно хотел сказать, а вы меня слушаете, поэтому я вам сказал. Друзья, если нет вопросов, мы сейчас очень сильно потихоньку начнем сворачиваться. Нет ли вопроса, не задав которых, я вижу, ты уже записал этот вопрос, не? Проясни что-нибудь. И мы будем заходить. Ну, Бог узнает, что-то ж писала, что-то волновало.
Ну, просто один, два. Первое, просто высказывание, можно сказать?
Да, да.
Не мои. Там один фильм смотрела, индийский, вот, но как американцы поехали там в Индию, а Индия, то есть на левое, то есть тоже о позитиве. Вот, называется отель «Фляйм», что-то, или «Мэри Голд», вот. И там фраза, а индус там один все время фразу говорил, что в конце концов все будет хорошо, а если нехорошо, то значит это еще не конец.
Да, действительно. Я слышал другую фразу. Не волнуйся. Жизнь хоть и тяжелая, но недолгая. Понимаете? Это тоже достаточно позитивно. Ну что, дорогие друзья, на этой позитивной ночи, фразе позитивной, мы как бы сегодня заканчиваем. Большое человеческое спасибо.